Зависть в чем выражается? Чем она, кто она?
Чем мой муж. И я чувствую вот это...
Он нервничает.
Да.
Это не зависть. Это его как бы ущемленность.
Ущемленность, да.
Ущемленность, потому что мужчине всегда очень тяжело, когда жена зарабатывает больше. Это для него невыносимо трудно.
А вот как здесь? Вот, как... Я слушала две ваши лекции, вот, вчерашние, и ответа не нашла. Как в семье распоряжаться финансово? Потому что вот мы с ним, получается, недавно создали нашу семью. И у него там есть ребенок, но у меня есть ребенок. И я чувствую вот эту зависть, когда мне человек говорит, у тебя есть ребенок, и у меня есть. И ты делаешь для нее все. Я тоже хотела бы делать.
Вот так и надо делать, как он говорит. Надо для обоих детей служить, а не только для вашего, вашими деньгами. Хотя для вас это очень трудно.
Но, пожалуйста, я не против. Но зарабатывает удобно.
Не, он не сможет зарабатывать столько.
А он хочет, чтобы именно моими финансами распоряжаться так, как...
Не так сделайте. Скажите, что ты зарабатывай на нашу жизнь, мы будем жить на твои деньги. А мои деньги будут делиться пополам на обоих детей. Нет, это да, это факт. Вы говорите про то, что сейчас.
Но я как забеременела, родила ребенка, я не работала. И мы жили практически на мои средства, которые были в пыли.
Вы сейчас обижаетесь на свою судьбу. Ваша судьба вот дала вам такую возможность, что муж сейчас будет зарабатывать пока меньше. Это будет длиться еще 5 лет. Если вы будете дальше обижаться, то вы будете разрушать отношения. Вот что Бог дал, то дал. Ничего не сделаешь.
Общались. И он мне сказал, что у него там есть другая женщина.
А это результат вашего поведения уже.
И вот эта женщина, его тетя, получается, она свела его со своей племянницей.
Ну, что я могу вам сказать? Пока перевес в вашу пользу. Но если вы дальше свои принципы будете продолжать устанавливать, вы разрушите окончательно свою семью. Вчера ко мне одна девушка подошла и начала мне выкаблучивать. Она уже муж как бы начал отдельно от нее жить, и она мне доказывает, что она права во всем. Хотя человек очень трудно вообще увидеть, в чем он не прав. Я-то вижу, в чем вы не правы. И вашу тоже настойчивость, принципиальность вижу в отношениях с ним. Вы говорите, я такая уступчивая. На самом деле вы ему ни на йоту еще не уступили. Вам надо научиться быть уступчивой, научиться первой начать. Вам надо сохранить свою семью, вы сейчас ее разрушаете. Он не выдержал вашей крепости, вот этой вашей твердости характера, он не выдержал, и он ломается сейчас в этих отношениях, ваших отношениях. Он верный человек, как бы, он общается из обиды там, вы его обижаете. Ну, то есть вы как бы... Он не строит, он обижается, потому что вы его ломаете. Вы не понимаете, что мужчина внутри очень мягкий по природе, а женщина очень твердая внутри. А снаружи мужчина кажется твердым, а женщина мягкой. Когда семейная жизнь начинается, не надо женщинам ломать мужчин. Я сегодня об этом буду говорить на лекции. Женщина внутри тверже. Понятно, что обижули, вы 100% тверже его по характеру. Ваш характер сильнее его в 3 раза. В 3 раза. Вот. И если вы не поймете, что любой мужчина, который с вами будет рядом, у всех у них будет характер слабее в 3 раза вашего. Так устроена ваша конституция. Вы задолбали первого мужа, теперь начали задолбывать второго. Может, остановитесь? Сколько вам еще нужно вариантов, чтобы вы поняли, что так нельзя жить? Вот если он обижается, вы поймите, что это потому, что вы как бы на него сильно влияете, тяжело ему. Вы это должны понять. Я вам сказал правило, которое даст ему возможность вернуть к вам его. Его деньги, на его деньги вы живете, ваши деньги, которые вы сейчас зарабатываете, идут 50 на 50 на тех детей, которые живут не с вами. Вам это будет тяжело выполнять, потому что вам хочется свои деньги на себя, так устроена женщина. Но если вы так будете делать, то он будет вам очень благодарен и успокоится. Это первое. Второе, вы должны ему сказать: я тебя очень люблю, возвращайся назад, я тебя жду, мне никто другой не нужен, и я хочу, чтобы мы были вместе, я буду уступчивее, и как бы я все поняла, и хочу раскаяться в том, как я себя вела. Стоп, 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 стоп. Нет, 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 нет. Назад микрофон, назад. Назад, назад. Микрофончик берите. Запомните, если вы хотите, поднимайте руку, хотите пообщаться со мной, да? Вы должны все понять одну вещь. Меня не надо обманывать. Вот вы сейчас сказали спасибо, но вы не готовы к тому, что я вам сказал.
Нет, вы понимаете, я в поисках.
Я подслушиваю. Ну тогда не поднимайте руку, понимаете? Мне не нравится это все. То есть я выкладываюсь, смотрю вашу судьбу. Мои мозги кипят, пытаюсь вам помочь. Потом вы мне говорите: ну, спасибо, Олег Геннадьевич. Если вы поднимаете руку, хотите со мной общаться, мне не нужны ваши вот эти вот оценочные. Я поэтому не даю индивидуальных консультаций. Потому что человек приходит на консультацию, ногу за ногу, я ему все раскладываю. Он говорит: хорошо, и пошел дальше жить как хочет. Зачем мне это надо? Упариваться ради того, кто не хочет меня слушать. Вот, теперь другой. Вот, все, теперь я согласен. Нормально. Осмысливайте. Имейте в виду, что как бы, если вы со старшим хотите общаться, поймите, что на санскрите слово «старший» переводится «гуру». Слово «гуру» означает «тяжелый». Я тяжелый человек, нелегкий. Правда сама по себе очень тяжелая всегда. Ее надо принимать, учиться. Если вы поднимаете ручку, значит, правду надо учиться принимать. И вы же знаете, что я вам сказал правду. Я же ничего не придумал. Вот и принимайте теперь. Женщина, вот, да, вы. Садитесь, садитесь, садитесь.
Я недавно слушала ваши лекции, но очень...
Вы пару дней назад плакали о чем-то, да?
Да.
Зачем?
Вот я говорю, что моя дочь, она... собирается выйти замуж.
И вы плакали по этому поводу,
потому,
да?
Потому что мы не можем найти с ней общего, мы не можем прийти к общему мнению. Я прошу взять их обоих один год ожидания, потому что считаю, что они оба очень эмоциональные, что это сейчас влюбленность, что нужно подождать. Она меня не слушает.
Не, он не будет ждать год, он полностью как бы, ну как бы, как знаете, перегорит. И бросит ее.
Что делать? Соглашаться сейчас? Я не уверена, что это серьезные чувства на всю жизнь. Я только из-за них. Как раз вот этот год...
Вот смотрите, вот так мать разрушает жизнь своей дочери. Смотрите, вот так оно все происходит. Вот смотрите, вот так оно все происходит. Потому что этот парень похож на ее судьбу. Она видит в нем опасность. Она уже осеклась так сама. А дочери жить не хочет своей жизнью давать. У дочери точно такая же похожая судьба. Ей тоже надо осечься на чем-то, сдавать свои экзамены. Но мать не хочет, чтобы дочь жила. Она хочет, чтобы у дочери было все правильно. Это значит, что она хочет, чтобы дочь не жила, а просто существовала. У нее есть свои ошибки, надо их принимать. У дочери есть своя жизнь. Она хочет жить своей жизнью. А вы ей не даете жить своей жизнью. Больше того, точно так же, как вы разрушили свою семью, вы сейчас разрушаете ее семью. Вот точно так же, как вы разрушили свою, вы сейчас разрушаете ее. Ваше представление о том, как женщина должна себя вести с мужчиной, неправильное, а ее правильное. И она достойна лучшей семейной жизни, чем вы. Но вы сейчас рушите ее возможность выйти замуж. И у него, у парня, который с ней встречается, уже на 15% меньше желания за ее брать замуж. Из-за вас.
Спасибо. А можно свой собственный
микрофон? Нет. Микрофончик вашей дочери.
Здравствуйте.
У меня, в принципе, тот же самый вопрос, потому что мы уже на протяжении 2 месяцев ссоримся, ругаемся по этому поводу, не слышим друг друга и буквально...
По какому поводу?
По поводу моего молодого человека.
С мамой?
Да.
А молодой человек хорошо к вам относится?
Очень.
Он хороший человек?
Очень. Вчера мама говорила с ним и говорила со мной, и после этой беседы он мне сказал, что ему очень неприятно и...
Я вижу, да, что она разрушает сейчас вашу семью, будущее. Бог вам дал человека, она рушит это все. Потому что у нее есть свой опыт, она переносит его на вас. А ее опыт отличается от вашего, потому что она неправильно относилась всегда к мужчинам, гнобила их, а у вас другой характер совсем. Вы очень добрая и ласковая. Она боится, что вы будете унижены вашим молодым человеком, поэтому она не хочет. Она думает, что вы неправильно ведете себя с ним. А вы очень мудрая, ведете правильно. Видите, мне приходится маму унижать при дочери. Для того, чтобы спасти сейчас ситуацию. Представляете, какая неприятная ситуация. Но мама, она мудрый человек. Вот она все поймет. Потому что она, хоть и неправильно сейчас ведет себя, но она разумная. Она способна принять все, что я сказал.
Спасибо вам огромное.
Вам надо выходить замуж за него. Благоприятное время выходить замуж за него через 3 месяца. Назначьте через 3 месяца.
Именно так мы и планируем.
Да, сейчас будут трудности какие-то. Через 3 месяца хороший период начинается.
Вам спасибо надо... большое. Можно мне еще задать свой вопрос?
Да, конечно, конечно.
Когда-то очень давно, на первой лекции вы сказали, что женщина, когда в сердцах что-то очень плохое желает своему мужу, это потом забывается.
Ну.
Вот это у меня именно в жизни произошло.
Ну.
Я глубоко об этом сожалевала, но на это были причины, ведь, знаете, мой муж серьезно мне изменял эти годы. И я действительно...
А это другая тема уже, женщины. Понимаете, если на улице, допустим, растет роза посреди дороги, она долго расти не будет. Ее сразу сорвут, а если колючка, ее все обходят. Понимаете, надо быть розой в семейной жизни, а не колючкой. Муж может, понимаете, муж может терпеть, 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 но мужчина не может жить без энергии любви. Понимаете, так же, как мальчик всегда тянется к маме, потому что он без любви не может жить. Мама для него все, для мальчика. Понимаете, ему нужна энергия любви. У женщины она сама соткана из энергии любви, поэтому она как бы не понимает эту тему. Ей трудно понять, почему он нашел себе другую. Ну, потому что ты ему не даешь то, что ему надо. Поэтому он нашел другую, он не может жить. Или ему... Смотрите, у мужчины есть 3 варианта. Первый вариант – водка. Второй вариант – упахиваться на работе до потери пульса. Третий вариант – измена. Есть еще варианты, как бы, такие, совсем уже, когда мужчина впадает в депрессию, когда он болеть начинает, вот, или становится тряпкой из-за этого, то есть страдает очень сильно, смотрит фильмы всякие целыми днями, компьютерные игры играет. То есть, когда мужчина имеет сильную позицию, обычно у него 3 варианта у сильного мужчины. Это упахиваться, выпивать, или изменять. У слабых мужчин есть другие варианты, которые полностью разрушают их жизнь. Если женщина не дает мужчине любовь, он становится крайне нуждающимся. Это не оправдывает человека, не оправдывает однозначно. Самый лучший вариант для мужчины, если женщина не дает ему любовь, надо просто начать служить Богу, думать о Боге. Тогда он может жену Богом заменить. Но это очень высокий уровень. Таких мужчин очень мало, которые способны на это. Он спасает таким образом и себя, и жену. Я вижу вашу совместную жизнь. Вы его сильно прессовали, как личность.
Я могу сейчас что-то изменить, потому что он уже молится Богу, он старается, но я вижу, что у него не получается.
У него другая семья?
Нет, мы живем в семье, мы разводились, но мы потом
пересошли. Молодцы. Я же говорю, разумная женщина. Конечно, можете помочь. Любите его, будьте смиренны, учитесь быть смиренны. Перестаньте жить на принципе. Я вам рассказывал, 3 есть вида людей. Одни безразличные, вы не безразличный человек. Вторая категория людей – это люди идеалисты. Они принцип ставят выше человека. Все. Вы сейчас точно так же делаете с дочерью. У вас есть принцип, вы видите этого парня. насквозь. Но вы не видите их отношений, вы видите свою, как вы моделируете свою ситуацию жизни на него. Вы думаете, как бы вы с ним жили, с этим парнем?
Похоже.
Я понятно, у всех все похоже, просто люди другие. Ваша ситуация не похожа, потому что она другой человек, не такой, как вы. У нее реагирование на него будет другим, и у ней лучше будет жизнь с ним.
Слава Богу, спасибо большое.
У них будут трудности, несомненно, но это нормально, у всех людей есть трудности. Она переживет эти все трудности. Что касается вашего мужа, перестаньте его долбать просто и все. Начните по-доброму к нему относиться. Это называется мудрость, когда женщина принимает недостатки близкого человека, а не пытается его исправить. Вы всех пытаетесь исправить вокруг. Постоянно всех исправляете. И рушите их жизни просто, и все. Вы сильный человек, поэтому вот так происходит. А вы, наоборот, дайте им возможность жить. Будьте смиреннее, исправляйте себя, начните исправлять себя, и все будет хорошо. Куда пошла? Сейчас садитесь, еще пару слов. Смотрите. Она через 3 дня, мама ваша через 3 дня, опять начнет эту тему поднимать по поводу вашего мужа. Вы ей напомните, чтобы она не лезла в ваши отношения. Хорошо? Все. Теперь идите. Ну, давайте вы. Угу, да. Я вот так иногда бываю строгим. Меня критикуют за это. То есть есть люди, которые не любят меня. Они находят вот эти вот все разговоры, когда я очень строг. И это выкладывают везде в интернет, для того, чтобы меня дискредитировать. Эти люди не понимают, чем я занимаюсь. Они не понимают, что я спасаю семьи таким образом. Иногда, чтобы спасать людей, нужна строгость. Иногда ся-ся-па-ся или сю-сю-пу-сю не работает, понимаете? Нужно очень конкретно и строго себя вести. Нет, вот на втором ряду, да.
Евгений Анатольевич, у меня 3 года назад у меня было серьезное заболевание. Я благодарна Богу, что он мне дал шанс жить, радоваться жизни. Я сейчас совсем по-другому воспринимаю жизнь.
Вы очень пассивно жили, очень пассивно. Не было движения. У женщин иногда вот они застывшая жизнь у них такая, они как бы не сильно двигаются. Это является предпосылкой всегда серьезных заболеваний. Болезнь в неподвижном теле копится годами, а потом вылазит наружу. Это касается всех женщин. У всех женщин есть склонность лениться. Тело ленивое само по себе, по природе. Каждая женщина должна, даже несмотря на то, что воля слабая, все равно надо стараться каждый день двигаться. Через день хотя бы гулять подолгу или бегать. Вот я вчера в парке бегал, и девушка одна бежит, тяжело ей, старается, но бежит. Значит, она будет здорова. Я очень обрадовался за нее, что она вот такой человек.
И вот я настолько сейчас жизнь люблю, и я единственное думаю, как бы вот этот жизненный ресурс продлить.
Двигаться?
Есть, ну, у меня бывают вещи сны, и мне вот как бы конкретно сказали, 60 лет у меня, в общем, закончится жизнь. Я только чувствую... Вот
60 лет может... 60 лет может закончиться жизнь у вас, может закончиться. Но если вы будете бегом заниматься, двигаться активно, то вы проживете гораздо больше. У вас будет кризис в 60 лет. А потом дальше будете жить. Если вы... никогда не бывает обреченности никакой. Это что такое?
Мандарины. Спасибо большое.
Все в руках человека. Когда человеку, смотрите, слушайте меня все, когда человеку Бог из сердца говорит, 60 лет твой рубеж, он говорит это категорично для того, чтобы мы начали сражаться за свою жизнь. Не для того, чтобы мы обрекли себя и сказали, ну все, 60 лет. Нет, это для того, чтобы мы сражались, говорится. Я приведу вам пример. Я в 24 года уже серьезно молился и научился видеть будущее свое, чувствовать свое будущее. И мне Господь из сердца сказал в 24 года, 48 лет тюрьма. Замечательно. 48 лет тюрьма. Замечательно. Когда мне исполнилось 48 лет, очень злые люди на мое день рождения начали такую кампанию против меня, что они писали даже президенту России на меня. И в прокуратуру Москвы, и в прокуратуру Краснодарского края, везде, где только можно. Куча собирали материала против меня. А я просто по 8 часов молился целый месяц. И у них ничего не получилось. Все эти люди, которые брали эти материалы, они видели, что эти люди просто мне завидуют и хотят уничтожить мою деятельность по злому. Ну, то есть это неправда то, что они пишут, а это просто злоба. Ну, эти люди, вот, которые в прокуратуре работают, они видели, что это просто злоба. И поэтому это благодаря молитве так было. Потому что по моей судьбе я должен был сесть, но Бог меня освободил от этой участи. Он дал мне возможность спокойно дальше жить. Все это закончилось через какое-то время. И я дальше живу без проблем. Другой случай у меня был тоже такой. Я видел, что мне дал, ну как бы по судьбе, мне положено, что я могу остаться без правой ноги. То есть голень, правая голень должна быть отрезана. Я тоже видел это в молитве. Я начал молиться по поводу этого и почувствовал, что все будет хорошо. И потом такая ситуация, я иду по лесу, у меня в руках, в одной руке лопата и нож там в пакете в целлофановом. И я спотыкаюсь о кочку, об эту же кочку спотыкается лопата, нож встает между лопатой и мной, и со всей прямо силы, как нога идет, втыкается нож через целлофановый пакет мне в ногу. Зараженный уже землей, я им, ну как бы... Я им собирал растения этим ножом. И мне втыкается в ногу, все, я падаю, у меня торчит нож из ноги. Вот. И я чувствую, что там инфекция пошла уже. Что вот это как раз событие есть. А потом я вспоминаю, что в молитве я узнал, что все будет хорошо. И я тогда заставляю себя встать, потому что я думаю, как все будет хорошо. Вот, вот она, рана, и мне только надо часа три, чтобы до дома добраться. В это время уже будет заражение все. Я встаю, начну, это лес просто, густой лес. Я начинаю всматриваться, всматриваться. И вижу, что там где-то как будто люди стоят. Я чувствую, что как будто это парень с девушкой, они там целуются, стоят. Я начал кричать, помогите, помогите мне. Они меня услышали, подбежали ко мне, эти люди. У них была машина недалеко, они взяли аптечку, я им сказал, лейте йод прямо туда, в эту рану. Они залили йодом все это. Потом меня отвезли домой, прямо до дома довезли. И все, у меня там просто шрам образовался, и все. Точно так же вы будете жить и после 60.
Спасибо.
Ну вы, женщина, давайте вы. Да? Не надо вставать, не надо. Не волнуйтесь, сядьте, успокойтесь, задавайте вопрос. Надо плакать, все нормально. Не надо, не надо, сейчас она будет разговаривать со мной. Дайте ей назад микрофон. Вы должны сейчас начать говорить, все, говорите.
Извините. У меня очень натянутые отношения. С моим сыном, он у меня один.
Ну, смотрите, вы как бы, женщина живет чьей-то жизнью. То есть у вас остался только сын, вы живете его жизнью. И поэтому постоянно его беспокоите. Ну, то есть, нет? А как?
Он беспокоен. Мы редко перезваниваемся. Когда начинает
с ним говорить, он всегда находит причины
в чем-то упрекнуть меня и говорит, что это я виновата там,
в себе его не врачу. Ага, вот оно что, вот как-то это все действует. Угу.
Но вообще-то было немного проблем, хотя когда он еще был мальчиком, а у нас был с ним контакт хороший.
Это все из прошлой жизни, из вашей идет, вот эта ситуация вся. Ну, какая-то жестокость была проявлена к старшим в прошлой жизни у вас. Сейчас вы отрабатываете эту карму. Надо молиться просто Богу. Он несправедлив по отношению к вам, он жестоко с вами обращается, ваш ребенок. Вас некому защитить, вы одна, как бы, поэтому вы страдаете. Но человек не знает, что у него в сердце находится самый близкий друг. Вот здесь Господь находится в вашем сердце. Именно Он мне постучал тоже в сердце, сказал, вот ее спрашивай сейчас, тебе надо ее спрашивать. Слушайте дальше, слушайте дальше, не надо ничего говорить, слушайте меня. Все эти вещи происходят только по одной причине. Человек искренне думает, что жизнь его предназначена для сына, для родственников, с которыми он живет. Он искренне верит в это, поэтому сильно переживает, думая о том, что почему они так ко мне несправедливы. Я вам расскажу сейчас кое-что. Я много раз видел один и тот же сон. И я был уверен, что это из моей жизни. Но во сне сильно не помнишь подробности, потом кажется, что тебе снилось что-то про твое прошлое, про молодость. Я все время думал, что это про мою молодость сон. Но потом во сне, когда очередной раз я начал этот сон видеть, я понял, начал анализировать людей, места, вспоминать свою жизнь и увидел, что этот сон не из моей жизни. Я увидел более старые здания, других людей совсем. Ситуация похожая на мою ситуацию в моей жизни. Я увидел все похожее, но я увидел, что это не из моей жизни. А это из моей прошлой жизни, как я потом понял. Потому что я начал искать себя в прошлом и нашел вот в какой-то стране западной. Я увидел себя, что я живу точно так же. У меня немножко другая внешность и так далее. И я начал анализировать эту жизнь, я начал ее вспоминать и понял, что много повторяется. Препятствий, трудностей, которые были в этой жизни, много чего повторяется. Ну, сядьте чуть. Вот. И я, так как понимал, что Господь это мне показывает из сердца все, я спросил его, слушайте внимательно, я спросил его, а зачем этот цирк? Я все, как бы, все повторяется, и что так и будет, вот это все. Вот. И ответ из сердца я получил, да, вот так ты как бы идешь путем своей судьбы, все, что тебе положено, ты получаешь. И я его спросил тогда в сердце Господа, а это что, очень важно, вот что вот со мной вот это все происходит, вот эти все страдания, я аж из прошлой жизни опять переживаю их уже в этой. И ответ такой в сердце, нет, это не важно. Ты просто так это воспринимаешь. Важности в этом большой нет для твоей жизни. Вот что происходит с тобой сейчас, важности большой нет. Я тогда его спросил, а что важно? Что важно для меня? Для чего я живу? И ответ из сердца я получил такой. А важно, чтобы ты за эту жизнь был ко мне хотя бы чуть-чуть поближе. Ко мне чуть-чуть поближе. Вот это важно. Все остальное забудется. Вы очень сильно переживаете сейчас ситуацию своей жизни, потому что вы не понимаете смысла своей жизни. Вы не знаете, для чего вы живете. Вся эта ситуация создана для того, чтобы вы поняли, что родственники не смогут так сильно помочь человеку. Приходит время, и от них приходит страдание ко всем людям. Не только к вам. Поэтому этот экзамен нужен для того, чтобы вы поменяли направленность своего мышления, чтобы вы начали обращаться к Богу за помощью, а не к сыну в своем сердце. Вы от сына сейчас хотите справедливости. Он будет просто тупо выполнять волю вашей судьбы. Придет время, когда вы отработаете эти страдания, он изменит отношение к вам. А сейчас еще пару лет как минимум он будет вас мучить. Потому что так устроена ваша судьба. Но если вы сейчас начнете думать о Боге и у Него просить помощи, с этого момента у вас появится постепенно много друзей, много соратников, у вас будет совсем другая жизнь. У вас начнется жизнь полная радости и счастья в отношениях с верующими людьми. Поэтому это другой, потому что это другой пласт людей. Они не связаны с судьбой. Они вообще никак не связаны с вашей судьбой. Они связаны с Богом только, понимаете? Это вне судьбы дается человеку. Допустим, по вашей судьбе вы должны до конца своих дней остаться одинокой. Все вас побросать должны, и вы должны мучиться по вашей судьбе. Но если вы начнете с Богом свою жизнь устраивать, у вас родственники как бы от вас отвернутся, они не будут рядом с вами. Ну, сын может повернуться со временем, если вы помолитесь. Вот. А все остальные будут вас любить, люди. Вот так в вашей жизни я появился. Видите, я вам с вами сейчас общаюсь, как с близким человеком вам все объясняю. Вы, я понимаю, я просто вам это говорю, чтобы вы еще раз убедились о том, как устроена жизнь человека, его судьба. С одной стороны, вот эта вот каменная пустыня, которая вас преследует с прошлой жизни, потому что вы так поступили с своими родственниками тогда, за это наказаны. Сейчас, с другой стороны, если человек обращается к Богу, его судьба не так может сильно мучить его. То есть человек может победить судьбу, если он наполняется светом в своей жизни, солнцем, Господом. Освященным становится человек. Вы успокоились? Поняли все? Хорошо, я вас спрошу. Я вас спрошу, но не сильно хочу. Вы потом поймете, почему. Дайте ей микрофон. Вот желтенько. Не, вы спрашиваете меня сейчас, все прояснится в процессе разговора. Кто виноват? А?
Я не знаю. Мне кажется, это программа какая-то.
Мама сделала, да, программу?
Я могу ошибаться. Я могу ошибаться,
конечно. Вот молодец, хороший ответ. Ну, вы так считали же, правда?
В свое время, да, но потом начала очень много над этим работать. И я пока не получила.
Вот смотрите, пока человек считает кого-то виноватым в своей судьбе, он не достоин никаких консультаций, никакого ответа. Бог не хочет с ним разговаривать. Через старших всегда Бог разговаривает. Кто виноват?
Я не виноват.
Все, отлично. Двигаемся дальше. Наказание бывает иногда очень сильным. Настолько сильным, что Бог даже создает ситуацию, чтобы человек, он ему еще делает наказание, еще дополнительные препятствия, чтобы он не пошел правильным путем. Это возникает всегда из-за того, что человек очень жестоко обращается с кем-то в прошлой жизни. Очень жестоко. Вы очень жестоко бросили своего близкого человека в прошлой жизни. Очень жестоко. Из-за этого вот такой результат сейчас. Холодное сердце, там, жесть внутри, холод. Что делать? Ну, если вы мне поверите, то раскаивайтесь за то, что было. Если вы мне поверите сейчас. Потому что пока не за что раскаяться, вы вроде здесь-то никого не бросали особо в этой жизни. Но вот раскаиваться надо за то, что было, это уже, если вы мне поверите.
Я вам поверю, и тем более, что у меня уже результаты есть, скажем так, заочно на нашем с вами общении.
Хорошо. Вам надо раскаиваться какое-то время, я думаю, что месяцев 7-8. После этого Бог вам даст человека. Подождите, я не все еще сказал. Этот человек будет очень строго и жестко с вами себя вести. С самого начала. Вам не надо его игнорировать. Вам придется с человеком с этим пережить вот эту вот трудность того, что он будет как бы вас прессовать. Это так устроена ваша судьба, ничего не сделаешь. Бог вам уже показывал такого человека, вы с ним даже разговаривать не захотели. Когда была попытка, ну как бы возможность создать семью была у вас. Но человек был очень жестким, как бы, и вы отвергли его. Ну, не такой, как бы в этот раз будет помягче, вы же все-таки как-то работаете над собой. Но все равно придется терпеть вот этот такой стиль.
Спасибо большое. Спасибо. И я вам скажу, что раскаяние как раз вчера на тренинге пришла эта мысль о глубоком.
Хорошо. Поэтому я не стал действовать, как ваша мама, а все-таки вас спросил. Не стал вас мучить дальше. Хотя не хотелось. Ваш вопрос, девушка в очках.
Я живу в тете, но я с ней как-то не уживаюсь. Но я не хочу, чтобы это повлияло на отношения между тетей и моей мамой. И как мне поступить? Ну, я стараюсь его терпеть, выдерживать, но как-то получается, что с каждым днем все.
Держитесь от нее подальше.
Ну, когда я стараюсь, как-то вот.
Вы ничего не сделаете, она будет вас мучить и разрушать вашу жизнь. Иногда такое бывает. Держитесь от нее подальше, прощайте, не устраивайте с ней близкие разговоры, отношения.
Нет, ну я вот думаю, потому что мне переехать, но тогда вот, получается, это как-то повлияет на мою семью, на моих родителей, на братишек.
Не надо переезжать, оставайтесь пока там.
Пока там.
Смотрите, наблюдайте за ситуацией. Если увидите, что эта женщина очень и очень сильно рушит вас, тогда переезжайте. Сам переезд возможен в вашей судьбе, но не сейчас. Потому что сейчас вы должны быть с родителями рядом. Теперь надо дать той девушке, которая пошла отсюда, думая, что ее никогда не спросят, расстроилась сильно. Она вон там где-то сидит. Ну, поднимите руку, где вы там сидите.
Спасибо, что сегодня вы меня заметили. Я вчера тоже очень сильно тянула руку.
Садитесь, садитесь.
Я хочу спросить у вас про мой род. Я провела анализ, и получилось, что уже четвертое поколение.
Что это за анализ?
По маминой линии. Ну, я просто смотрела, что общее есть.
А, вы просто, ага, вы узнали по своих родственников, да? А, все, я понял.
И получилось, что уже четыре поколения у нас, первый ребенок, он внебрачный, и живет без кого-то из родителей.
У вас есть ребенок?
Да.
Внебрачный?
Да.
Ну хорошо, что об этом теперь говорить?
Нормально? Я вот хочу узнать у вас все-таки, у моей дочери это тоже как бы повторится?
Не обязательно.
Что я могу сделать?
Если вы будете думать о Боге, молиться всю свою жизнь, то оно может начать повторяться и потом не повториться, потому что ваша дочь будет разумной в результате вашей молитвы. Так произошло с моей дочерью. Она пошла не тем путем, а потом поменяла свой жизненный путь. И сейчас уже все нормально. Это благодаря молитве все. Вы только начали, ведь правда, слушать лекции, так изучать все. Так? Дайте назад микрофон, я еще не поговорил.
Но я начала вас слушать уже после ее появления.
Да. Я понимаю, как бы, но вы еще только начали идти этим путем, работы над собой. У вас пока вот, ну, как бы, вы вышли только из депрессии тяжелой, как бы. У вас только жизнь начинается, все только в жизни начинается. У вас будет хорошая семья, все будет хорошо. Вам только надо усвоить одну вещь. Вы природно все вот эти все 4 поколения очень сильно доверяете мужчинам. Ну, то есть увидели, что человек хорошо относится, и все, и сразу доверила все свое тело, всю себя, вот все. Так ведь, нет? Никогда,
ну, за других сказать не могу.
Никогда так не делайте, никогда. Всегда мужчину держите на расстоянии, ну, как бы любит вас, что-то хочет. Как бы там может быть или зло, и добро в нем заложено, одно из двух. Если он хочет вас замуж взять, это будет видно. Как это будет видно? Он будет вести себя деликатно с вами, в постель вас не тянуть, изучать вас, как, что вы за личность, что за человек, потому что ему жить с вами. Он как бы хочет замуж, найти девушку. Он будет изучать, пытаться вас понять, вести себя деликатно, по-доброму, не будет наглеть в отношениях, потому что этот человек, у него другие мотивы, другие желания. Если же он вас тянет в постель, постоянно перед вами сюсю-пусю, там что-то от вас хочет телесного, постоянно там обнимать, целовать, очень опасно. Такой человек, скорее всего, хочет просто использовать ваше тело в своих интересах, потом вышвырнуть вас как личность. Запомните, когда человек влюбляется, он не всегда видит перед собой человека. Часто он видит перед собой объект наслаждения просто. Он понаслаждался этим объектом и выбросил из своей жизни, а человека он не видит. Вы наблюдаете за мужчиной, кого он перед вами видит. Если он лезет к вашему телу, ему вы не нужны, то надо его отодвигать от себя и смотреть, что дальше будет. Если он остывает и уходит, надо перекреститься 10 раз. Значит, слава Богу, значит, Бог от страшного человека, опасного человека отгородил. Не надо думать, что я потеряла свой шанс, как некоторые женщины думают. Ничего не потеряла, все классно. Мужчины могут быть пиратами, которые разрушают жизнь женщины просто своим желанием пиратским. И так как сейчас в современной культуре мужчин не обучают этому всему, у них нет образования, как правильно жить. Они не знают, что от этого пиратства они сами проклятыми становятся. Если мужчина поиспользовал женщину, тело женщины, и потом ее вышвырнул из своей жизни, становится проклятым. Как это проклятие действует? Она очень сильно как бы вот в сердце, сердце недовольно этим, это недовольство к нему переходит. И дальше этого молодого человека насилует судьба. Чаще всего через деятельность, через бизнес, то есть его все кидают там везде, то есть будет дальше весело жить очень. Поэтому в этом мире все строго с теми, кто ведет себя неправильно. Но так как культура современная позволяет мужчинам гулять, она их, ну как бы, вот допустим, слово «мужик» или «не мужик», что это значит? Вот допустим, человек не выпивает, ему говорят: «Ты что, мужик или не мужик? Давай выпивай, ты же мужик». А на самом деле выпивка – это как раз энергия, разрушающая мужское начало. Когда человек пьет, он бабой становится, а не мужиком. Даже гормональные функции у него женские начинают, по-женски работать. У него сиськи начинают расти, потенция снижается. Простите за слова. Ну, то есть, видите, мужик или не мужик в данном случае – это ошибка. Ошибка цивилизации, культуры. Когда человек начинает много пить, все женщины видят, что он теряет мужскую силу. Становится как тряпка, безвольным, ответственность тает, способность работать уменьшается, наглость увеличивается, хамство. Но мужские качества характера тают у него. Потом опять, мужик или не мужик, вот этот вариант, да? Второй вариант, мужик или мужик. Ты, если у тебя любовница есть, значит мужик. А если ты не гуляешь, значит не мужик. Так наоборот все. В древней культуре считалось, что если мужчина начал как бы изменять жене, его все как бы вышвыривали из культуры, из общества людей. Он считался недостойным разумных, нормальных людей, такой человек. А мужик или не мужик в древней культуре считалось храбрость, способность постоять за семью, за себя, за родину, твердость характера, дал слово, выполнил. Вот мужик или не мужик. Вот что такое мужик или не мужик. Понимаете, сейчас все поменялось. Другие представления, мужик или не мужик, стали в обществе. Это страшно. Вы по поводу того, что я сейчас сказал? Ну хорошо, давайте продолжим тему. Мужчину, вот, мужчине слово. Я, может, мужчина оскорбился сейчас как-то, я не знаю. Хочу услышать обратную связь.
Здравствуйте, спасибо. В общем, продолжение этой темы насчет мужик или не мужик, но немного отдаляется. В общем, как мужчина должен воспитывать своих дочерей? У меня три дочки. Иногда, честно говоря, теряюсь. Как вот себя с ними вести?
Да, спасибо. Очень хороший вопрос. Как раз по сегодняшней теме. Я как раз хотел об этом тоже поговорить сегодня. Не надо, оставьте микрофон, я сейчас для вас буду что-то говорить. Вот смотрите, у человека всегда привязанность сильнее к противоположному полу. Она подтверждается также генетически. Девочки все всегда рождаются в папу и в его судьбу, точнее, в его родителей. А мальчики всегда в судьбу матери рождаются и в его родителей. Проанализируйте ваших детей. Ну, я имею в виду, если у вас не 5 или не 6 там детей, а первые 2-3, они вот так. То есть возьмите, допустим, мальчика, посмотрите, он больше похож на родственников мамы по своей внешности, по судьбе. Точно так же девочка похожа на родственников папы по своей судьбе. Понимаете? И естественно, поэтому папа очень любит дочерей, потому что они похожи даже на его судьбу. То есть они из его судьбы пришли фактически. Но при этом надо знать, что если отец начинает сильно вмешиваться в воспитание дочерей, он их разрушает, их характер. Потому что точно так же, как отец, точно так же, как и бабушка с дедушкой, они не могут наказывать, отец не может наказывать дочерей, бабушка с дедушкой не может наказывать внуков. Почему? Потому что бабушка и дедушка от внуков получают только счастье. А родители от своих детей получают ответственность и наказание также. И поэтому родители, они боятся неправильно вести себя с детьми. И поэтому как бы, они их воспитывают как надо. Но бабушка с дедушкой всегда балуют своих детей. Поэтому надо ограничивать детей от бабушки с дедушкой. Не надо, чтобы они слишком много с ними были, потому что дети становятся избалованными. Бабушка с дедушкой – это как наркотик. Внуки как наркотик, понимаете, для бабушки с дедушкой. На внука видит или он, и они да, расслабляют очень сильно. Хорошо становится. Потом опасно надолго оставлять. Тем более, что бабушка с дедушкой не могут вынести этой детской энергии. У ребенка энергии в несколько раз больше даже, чем у родителей. А тем более, чем у бабушки с дедушкой. Поэтому они начинают нервничать, когда дети рядом, и психовать. Из-за того, что те как бы... Дети, у них уже как бы там мотор вставлен внутри. То есть у них энергии очень много. Гораздо больше, чем у взрослых людей. Вот. С этой связи следует знать, что вы должны прописать им правила жизни, как им правильно жить. Но следить за этим должна ваша жена. И наказывать их тоже должна быть ваша жена. Если вы начнете их наказывать лично, то девочки становятся или истеричными, они становятся истеричными, или вообще одинокими. Ну, то есть, если мужчина наказывает дочку, причем жестко так, отец, допустим, дочку наказывает, то она потом боится мужчины, вообще замуж не выходит. Или она ненавидит мужчин, начинает их гнобить в семейной жизни. То есть, ну, по-разному. В зависимости от того, кого какой характер у женщин. Поэтому мужчине запрещено наказывать свою дочь ведами. А он может как бы, ну, посоветовать жене наказать. Или сказать ей по-доброму, так нельзя делать, поговорить с ней. Но мужчина должен, может вести строго себя с дочерью, но не должен применять метод наказания, там, взять за руку, поставить в угол. Она тогда восстает против мужского начала, девочка. Она не может дальше как бы мужчин воспринимать как хороших людей. Потому что мать, когда наказывает, от нее все равно энергия любви идет, и девочке это легче переносить. А когда отец наказывает, то девочка в шоке, то есть они очень сильно от этого травмируются. Это главное правило, чего нельзя делать. Надо их благословлять, поощрять, разговаривать с ними. То есть женщина или девочка всегда развивается как личность от доброй беседы. Вот если с женщиной по-доброму разговаривать, у нее сердце очень близко к Богу находится, она от доброй беседы все начинает понимать. Ну, с ней можно сесть просто и поговорить по-доброму. И она все поймет. Мальчик ничего не поймет от беседы. С ним можно говорить, говорит он. И потом по-своему делает. Как бы мальчиков беседа вообще никак не пробивает, потому что мальчиков пробивает только поступок. Ну, то есть, если действие какое-то совершилось, тогда мужчина понимает. А беседа — это ему все вот это вот. Он только стряхивает с ушей, и все. То есть, ему это не работает на него, никакая беседа. Девушка или женщина всегда, когда есть беседа, она уважает человека, а девочки, дочки всегда папу уважают, всегда, если он ведет себя правильно. Они будут слушать и развиваться как люди, они будут все выполнять, делать как надо. Но если они пошли на принцип, то есть у детей тоже есть свои принципы, у девочек, тогда надо передавать их маме и быть нейтральным. А девочка пошла на принцип, дочка, нейтральное положение, терпеть. Не обращать внимания, не злиться на нее, не проклинать, не ругать. Просто терпеть, и мама с ней разбирается сама. Вот такая система. Иначе, если папа разбирается, она звереет просто.
А до какого возраста терпеть?
Рамки надо всегда выставлять перед дочерьми. Рамки. Допустим, с парнями ты не гуляешь, допустим. Это рамки. То есть вы прописываете рамки в семье, но если она начинает их нарушать, тогда мама начинает ее вытаскивать назад из этого всего. Ну, то есть рамки вы прописываете, законы поведения вы прописываете. Но исполнение этих законов лежит на матери. То есть она как бы... До какого возраста, пока девочка не выходит замуж, она находится в подчинении у отца. У отца, не у матери. То есть главный решающий фактор – это вы. Но наказывающий фактор – мать. Пока девочка не выходит замуж, она в вашем подчинении находится.
Спасибо. Еще, знаете, один вопрос тоже касательно девочек. У нас, ну, то есть, по звездам и по натальной карте посмотрели на одну из дочек, у нее звезды нехорошие. Ну, то есть, на
будущее. Как зовут?
Лила.
В чем нехорошесть?
Нехорошесть, бездетность.
Да, трудности будут однозначно. Но бездетности не вижу. Поздний ребенок вижу. 28-29 лет. Ей надо больше заниматься спортом. У нее вялый организм очень. Она вялая по своей природе. Надо больше двигаться, отдать ее в гимнастику, какую-нибудь художественную. Сколько ей лет?
8.
8? Отдавайте ее в художественную гимнастику, будут дети. Пускай двигается на гибкость, там упражнения всякие. Художественную гимнастику отдайте, будут дети, 100%. Она будет не хотеть туда ходить, вы ее заставляете, потом она привыкнет. Она спортсменкой сильной не станет, но она, ну как бы ее организм разовьется хорошо в результате.
Спасибо.
Все, мои хорошие, у нас уже пора лекцию читать, я вам что-то расскажу сейчас. Я хотел бы вам рассказать о том, что, если говорить о воспитании, я вам скажу главные принципы какие-то, самые главные моменты. Если вы хотите глубже изучить эту тему, то есть такой удивительный человек Шалва Аманашвили, это академик, у него школа гуманной педагогики, очень глубокий метод такой, понимание детей, отношений с родителями. Он тоже приедет к нам на фестиваль «Благость». Приезжайте на фестиваль, вы там, ваша жизнь полностью изменится там, это 100%. 2 недели, у вас другая жизнь. Много педагогов, много работы с людьми, люди не работают в это время, просто отдыхают, трудятся над собой, знакомятся друг с другом и так далее. Создают себе счастливую жизнь. Приезжайте, вы далеко, правда, в Анапе. На следующий год, если у нас все получится, мы сделаем в июне похожий фестиваль на Иссык-Куле. Вам будет легко уже приехать. Вот, ну, сейчас, вот в мае, 15 мая, только вот там такая возможность. Фестиваль меняет, 2 недели меняет всю жизнь человека. Можно развиваться, работать над собой. Заряд потом получить в результате. Итак, основы. Какие основы? Основы такие, что ребенок является самым главным испытанием и наказанием человека. Даже родители отдыхают по сравнению с тем, что ребенок как бы несет в себе. И это будет награда или испытание зависит от вас с самого начала. Самый главный принцип, который я вам хочу вам сказать. Самый главный принцип. Два принципа главных. Первый главный принцип. Ребенок всегда несет в себе счастье для своих родителей. Вот он рождается, от него исходит энергия счастья. Если мать решает, что это и есть цель ее жизни, она ради ребенка решает жить для него, потому что он дарит ей счастье, она считает, начинает его целью своей жизни, то она совершает глубочайшую ошибку. В результате ребенок вырастает эгоистом, очень много внимания, потребностей, требований к себе и никакого внимания к матери, то есть ему на нее наплевать. Ну, то есть он становится центром по отношению к себе влияния. Он как бы себя только любит и уважает и ценит. Это очень страшная ситуация. Знаете, что всегда у человека целью жизни может быть только Бог. Только Бог. Никогда не может быть целью жизни ребенок или муж и так далее. Или работа. Никогда не может. Иначе человек разрушает свою жизнь. Естественно, особенно для женщин, сильно привязываться к своим детям. Это естественно, потому что чем больше счастья от ребенка исходит, тем больше человек рассчитывает на это счастье. Это естественно. Это естественно. Но знайте, что это также является главным испытанием, потому что когда вы видите, что из него исходит счастье, то вы дальше начинаете это счастье планировать. И вот здесь наступает жестокая ошибка. Потому что планируя счастье свое по отношению к нему, вы закладываете себе определенную схему в голову. Этот ребенок должен вырасти таким-то человеком. Он должен такое-то образование получить. Он должен так-то жить и так далее. Ну, как я бы был счастливым с ним. Понимаете? И эта схема является разрушающей схемой по отношению к этой личности. Потому что в нем уже заложена его судьба. Смотрите за ней, за этой судьбой. Цветочек сам раскроется и увидите, что ему нужно в жизни. Одна женщина говорит: Олег Геннадьевич, у меня ребенок абсолютно, как бы, абсолютно бездарный и тупой. Я говорю: а чем он занимается? Он говорит: в школе как учится? Он говорит: очень плохо учится в школе, вообще не хочет учиться. Я говорю: а чем он занимается? Да он в сборной Москвы по хоккею. Представляете, в сборной Москвы. Я говорю: сколько ему лет? Она говорит: 9 лет. Вы взяли уже в юношескую сборную. Шш. Говорит: это вы бездарная и тупая, говорю, а не он. Вы не разгадали этого человека просто, не увидели в нем талант. Талантливые люди. Эйнштейн очень плохо в школе учился, знаете. Ему по барабану все эти предметы были. Он просто упирался в то, что ему интересно было, и все. Он остальное ничего не изучал. В результате гений вырос. Очень одаренный ребенок сам пробьет себе дорогу. Его невозможно будет заставить делать то, что ему от него требуют. Но есть дети, которые не могут себя до конца понять. И родители начинают из них делать то, что они хотят. Ребенок дает обратную связь. «Мама, мне это не нравится. Я не могу это изучать, мне это не нравится. Я не хочу это делать». «Нет, будешь делать, потому что ты должен стать таким человеком». В результате, ну, поменять природу человека невозможно. Хоть его убей, природу поменять невозможно. Понимаете, только такой, какой он есть, он такой есть. Его можно только раскрыть или помешать ему раскрыть эту природу. Или цветочек раскрывается, или мы не даем ему раскрываться. Думаем, что это должна быть белая роза, а она красная раскрывается. Мы раз закрываем, когда белая выйдет? А белая не выйдет никогда. Это просто роза будет без цветков. Все, она будет пустая. И без плодов потом, соответственно. Поэтому следите за своим ребенком, не стройте на него планы, не привязывайтесь к его счастью с ним. Обязательно будет через него страдания приходить также. Надо просто следить, с чего ему подходит в жизни. Это все будет меняться. Вот, допустим, хочет рисовать, пусть рисует. Не хочет, пусть не рисует. Дальше следующее что-то будет, еще что-то, еще. И только в 14-15 лет у него появляются устойчивые интересы. Это значит, он уже развивается как личность. Но пока он растет, интересы будут меняться с возрастом, потому что в зависимости от возраста идет развитие человека, разные интересы. Самое главное, поймите, я приведу вам пример. Ко мне пришел мужчина на консультацию по питанию. Я когда сам еще делал консультацию в молодости. Сейчас мои помощники делают. Он говорит, составьте мне продукты питания, ну как бы диету. Я ему начал составляю, говорю, а что вас беспокоит конкретно, почему вы такой вопрос задали? Он говорит, мне ничего не беспокоит, я хочу понять, как кормить сына. Я говорю, а почему вам делать диету тогда? Он говорит, а он такой же, как я, один в один. Я говорю, давайте я потом ему бесплатно сделаю. Он говорит, ну сделайте, как бы нет особого смысла. Я вот, что мне нравится, я ему даю, он тоже нормально ест. Я ему сделал диету. Сыну. Казалось, противоположно. То есть он ему подходит противоположные продукты питания, не как отцу. И он меня спросил, а почему же он ест то, что я ему даю с удовольствием? Потому что он вас любит. Маленький ребенок любит своего отца, а ест просто потому, что отец хочет это. Из любви, понимаете, и давится, и больной в результате становится. Ребенок больной. Он говорит, чем его кормить, я не знаю. Я ему показал, чем кормить. Сказал, вот этим кормить. А как мне это самому понять? Он меня спросил. Вас не будет рядом, как я должен сам понять? А чтобы вы сами это поняли, вы его спросите, чего ты хочешь кушать? Не надо ему сувать все подряд, то, что тебе нравится. Представляете, какая иллюзия? У родителей такая иллюзия. Они думают, что они знают, что надо ребенку. Это иллюзия. Исходит из любви. Любовь может угробить человека. Дальше двигаемся вперед. Вот смотрите, сейчас я вам еще один занавес открою. Вот смотрите, и одни люди хотят счастья от ребенка, а другие хотят, чтобы он был счастлив. Это противоположная вещь. Вот я хочу счастья от ребенка, а другие хотят, чтобы он был счастлив. Как это выражается в учебе ребенка? Смотрите. Родители, которые хотят, чтобы от ребенка исходило счастье, они заставляют его, чтобы он получал одни хорошие отметки. Получая хорошие отметки, он делает родителей счастливым. В результате, допустим, у ребенка цветочек раскрывается через математику, допустим. А его заставляют учить литературу, английский язык, который он никогда в жизни не освоит и никогда там не станет специалистом. Потому что у него другая природа. Понимаете, она не поменяется за всю жизнь. Но они хотят счастья от своего ребенка, потому математику ты и так хорошо знаешь. Учи литературу и английский язык. Да она ему 100 лет не нужна и никогда не будет нужна. Зачем ему ее учить? Математику не надо учить, а цветочек там в математике находится, он там будет раскрываться. Теперь другие родители, которым по барабану мнение преподавателей. Им хочется понять, куда раскрывается цветочек. Преподаватели будут из него делать план по обучению. Понимаете? План по обучению они будут делать. А родители должны понять, куда цветочек раскрывается. Цветочек раскрывается в сторону математики. Ребенок тянется туда, он чувствует сердцем. У него есть чувство, где его предназначение. Хорошо, замечательно. Занимаемся математикой по полной программе, все остальное на тройке тянем. Преподаватели воют. Говорят, он у вас бездарь, не хочет ничего учить. Ребенок в результате развивается, и тут есть такой принцип. Принцип горы. Если математика пошла вверх, то склоны также повышаются. Ребенок, который творчески развивается в том, в чем он должен развиваться, все остальные предметы начинают потом подтягиваться, потому что он становится сильной личностью, он может просто заставить себя все остальное подучить. Но чем дальше от природы ребенка предмет, тем он дальше будет вниз идти. Такой принцип горы. Сначала такой холмик, ничего не понятно, чуть-чуть вот сверху что-то пошло расти в математике. Но потом целая гора. Математики очень много, все остальное, и что-то вообще ноль в конце. Что ему вообще в жизни не понадобится никогда, это точно. Откуда вот это вот желание сделать ребенка, чтобы он везде все знал? А как же в институт, Олег Геннадьевич, если какие-то предметы он не выучит, как же в институте? Как он поступит в институт? Знаете, когда гора вот здесь высоко, у него появляются огромные волевые силы. Этот человек 100% сам уже подучит то, где он не дотянул, потому что он развит как личность. Он способен поменять свою судьбу. Он может сделать с собой все, что угодно. Но когда человека сделали плитой, вот такой вот, у него нет волевой силы. Он не знает, куда ему жить, что ему делать. Он вообще не понимает, чем это заниматься. Хотя у него одни пятерки. Плита высоко стоит, но она тупая. Должна быть гора. Следующий, это один принцип, я вам рассказал, который называется привязанность. Если родители привязаны к своему ребенку, они хотят наслаждаться счастьем от него, они разрушают его судьбу полностью. И потом он будет их ненавидеть за это всю жизнь. Назад вернется вот это вот все. Вместо любви ненависть. Она преподавательница постоянно меня терроризировала и говорила, вот когда ты вырастешь, ты начнешь понимать, что я хочу, и будешь меня уважать. Она не давала мне развиваться как личность и пыталась меня выровнять. Постоянно требовала пятерки по всем. Классный руководитель мой. Я вырос. Нормально, мне кажется, уже 52 года. И не понимаю, зачем она это делала до сих пор. И не ценю ее деятельность. Ничего не поменялось. Я тогда уже ребенком чувствовал, что это неправильно то, что она делает. И критиковал ее. Не при всех, конечно. Просто ей говорил, что это неправильно. Она злилась. Я вырос. И говорю это опять. Что это неправильно. Ничего не поменялось. Иногда так бывает, что делать. Иногда ребенок знает лучше, чем взрослый. Иногда так бывает. Надо слушать ребенка иногда, что он скажет. Это важно, он потому что чувствует свою судьбу. Второе правило. Если человек не следует этому правилу, родители не следуют этому правилу, они делают ребенка тупым. Он теряет разум, становится неразумным человеком. Дебилом. Первый умный был детина, средний был и так, и сяк. Третий вовсе был дурак. Это говорится о разуме, разуме человека. Так вот, как взращивать разум у ребенка? Только одно правило. Только одно. Если ваш ребенок сделал что-то не так, прежде чем с ним разбираться, вы должны помолиться, успокоиться и принять этот поступок полностью. Ну, допустим, он получил 2. Ну там, или я не знаю сейчас систему оценок. У нас была 5-бальная, 2, значит плохо. Сейчас, может быть, 5 плохо уже. Ну, неважно, он получил плохую отметку, вас зло берет, или он прогулял школу, или еще что-то, он как бы ведет себя по-хамски с учебой, делает глупости. Помолитесь, успокойтесь, не подходите к нему, пожалуйста. Не злитесь на него, со злобой не кричите на него, не говорите ему со злобой ничего, потому что это разрушит его разум. Примите, это ваша судьба действует через него. Примите, переварите свою судьбу. А потом, когда вы успокоились, подходите к нему. И дальше по-доброму спрашивайте его. По-доброму. Почему, как ты считаешь, почему ты получил 2? Ну, разберитесь с его мнением по этому поводу. Обязательно разберитесь и внимательно слушайте все, что он будет говорить. Там в его словах будет 2 вещи. Одна вещь будет ложь, а другая истина. Если вы услышите только ложь, вы потеряете человека. Найдите истину. Поймите, почему он получил 2. Почему он получил плохую отметку. Или почему он прогулял этот урок. Найдите истину. Там он будет обман, и он будет вам врать. И там же будет правда. Приведу один пример. Это пример, который очень рядом со мной стоял. Я был свидетелем этого примера. Одна девочка училась нормально и попала в тяжелый период жизни. У детей тоже есть периоды жизни. Она попала в тяжелый период жизни, в котором она не может дальше учиться нормально. У нее очень сильное напряжение внутри. Из этого сильного напряжения она также в результате этого напряжения, она хочет как-то расслабиться, снять напряжение и попадает в плохую компанию девочек, которые там курят, там выпивают и так далее. И вот такая ситуация. Учителя обвиняют, что девочка попала в плохую компанию, в результате не хочет учиться, вот надо ее изолировать от плохой компании и заставить учиться. Мать обращается ко мне, я смотрю на девочку, изучаю, анализирую и прихожу к выводу, что ребенок находится в тяжелейшем периоде жизни. Для того, чтобы доказать это учителям, мать мне и так поверила, она повела ребенка к психиатру, психиатр исследовал ее функции психические, сделал все исследования и сделал заключение, что этот ребенок, если будет дальше по школьной программе учиться, то через полгода он окажется в этом домике неизвестного архитектора на всю жизнь, потому что психика будет сломана, и ребенок станет психически больным человеком. И эта справочка приходит к преподавателям. Мать говорит, что мой ребенок в школу ходить не будет, пока не пройдет плохой период. Преподаватели бунтуют, требуют, чтобы ребенок учился. Мать как бы изолирует ребенка от этих подростков нехороших и также от учебы. Проходит год, ребенок восстанавливается, у него наступает нормальный период, она нормально выучивается в школе, меняет своих друзей, очень благодарна своей маме, что та ее поняла. Мама до этого спрашивала много раз ребенка, почему ты плохо учишься? Ответ был такой: мама, я не могу, мне тяжело. Она говорит, раньше же ты нормально учился. Она говорит, раньше мне не было тяжело, а сейчас мне тяжело. И так как мама привязана сильно к отметкам, она не слышит своего собственного ребенка. Она не понимает, что ему точно, действительно тяжело. Точно такая же ситуация была здесь, в этом зале. Подошла ко мне женщина, говорит, почему ребенок не учится. Я объяснил, потому что идет плохой период. Понимаете, это от чего она не услышала-то? Потому что она слишком строгая была. Ей надо было сначала принять ребенка с тем, что он, вот понимаете, в этой плохой отметке, в этом плохом поведении у ребенка есть зло и есть добро. Надо понять, в чем является причина правильного, что там правильного, почему так происходит. Есть какая-то глубокая причина, на которую наслаивается уже обманы все эти ребенка и все остальное. Есть глубокая какая-то причина, или это не его предмет, или у него тяжелый период, или родители его сильно обидели. Есть какая-то глубокая причина, почему он так делает. А на это наслаивается его неправильная уже жизнь вся, понимаете? Если родители не разгадают эту глубокую причину, ребенок скошен. То есть он пойдет под откос просто и все. Потому что любовь означает диагностика, распознание. Если ты не хочешь любить человека, ты никогда не поймешь его жизнь. Только через любовь можно понять жизнь человека. Таким образом, надо быть очень внимательным, сначала успокоиться. Знайте, что у ребенка, как у взрослого человека, разум развивается только через спокойную атмосферу. Если я спокойно что-то объясняю, он становится разумным. Если я давлю на него, разум блокируется. Вот если я сейчас на вас начну давить во время лекции, у вас разум не будет меня воспринимать. Вы поуходите просто с лекции и все. Почему я давлю? А потому что я сам это не переварил. Когда человек сам в судьбе своей победил что-то, он от другого человека уже так к другому человеку не будет относиться. Приведу пример. Мы разок ехали в лифте с моим другом, одним знакомым. Мой знакомый, у меня по карме вода кончилась. Нет воды, все. Буду без воды. Вот. Вот видите, они благодетели, они как бы мою судьбу побеждают, сейчас мне дадут воду. Так надо к жизни относиться. Спасибо вам большое. Вот, мой знакомый бросил курить недавно и начал заниматься спортом. А он вообще как бы по жизни боксер, такой, ну, как бы здоровый парень, такие кулаки с пол моего лица. Ну, то есть такой. А вода есть все-таки, вот. Уже вторая бутылка внизу оказывается. Вот, спасибо вам. Итак, здоровый мужик бросил курить. Да, человек бросает курить, он ненавидит курильщиков дальше все. И в лифте едет мужик, достает сигарету, мы стоим в лифте, начинает при нас курить. Видно, сильно хотелось. Вот. И этот, ну, со мной рядом вот этот человек стоял, он весь побагровел, вот так вот к нему придвинулся в лифте. Слава Богу, что он выходил раньше нас. Ну, как бы тот побелел весь, он испугался, потому что тот нормальный парень такой, как бы. Я думаю, что если бы он ему дал по лицу тот вот, ну, это для него как было почесывание. Почесал бы ему немножко, как бы. Ну, то есть страшная такая ситуация. И я говорю, ты что разгневался? Он говорит, я не могу это вытерпеть, он меня травил. Я говорю, ну он меня тоже травил. И он говорит, а что ты не разгневался? Я говорю, ну потому что я не курил никогда, поэтому я не разгневался. Видите, у меня не было этого недостатка, поэтому не разгневался. А гневается тот, у кого есть этот недостаток. У него есть этот недостаток. И поэтому, потому что у него недостаток этот есть, но он с ним начал бороться, но не победил до конца. Поэтому он и гневается. То же самое происходит и с нашими детьми. Дети копируют нас полностью. В нас, в них такие же недостатки, как у нас. Но мы их уже побеждаем, а они еще нет, потому что они еще дети же. Им еще рано что-то побеждать. Поэтому мы всегда очень сильно злимся на своих детей. Но если мы не захотим при этом все переваривать, терпеть и разговаривать с ребенком, когда я уже успокоился, ребенок вырастет дебилом. Потому что когда мы кричим на него по поводу его недостатков, в это время у него блокируется разум. Он не способен понять, что такое хорошо, что такое плохо, как себя заставить что-то изменить. Он просто тупеет и все. И тупо делает так, как он может. Все. Но если мы перевариваем все и объясняем ребенку, а если надо, мы его наказываем строго, но по-доброму. Строго, но по-доброму. Например, можно мальчику бить по попе. По-доброму, говорит, это тебе за двойку получи. Раз ему по попе, он, а папа мне больно. Я понимаю, вот еще тебе за двойку. Тогда он не будет зыреть. У него разум останется, он все поймет, все нормально. Наказывать строго и по-доброму очень сложно. Это тяжело. Но это дает возможность ребенка сделать разумным. Но если вы хотите сделать его дебилом, тогда наказывайте жестоко. И еще. Если мать наказывает сына жестоко, бьет его, он становится садистом потом в жизни. Ненавидит женскую природу, мучает ее, издевается над ней всю жизнь. Поэтому мать сына вообще не должна наказывать. Она может ему строго говорить, может как бы ему сказать, угрожать, что накажет, но наказывать должен отец. Если отца нет, тогда мать может слезами наказывать ребенка или наказывать его со слезами на глазах. Она должна плакать в это время, чтобы пробудить в нем мужское чувство как бы ответственности за женщину. Тогда он с хорошим человеком вырастет. Система ясна? Ведь я две вещи вам всего рассказал, это основа воспитания. Все остальное там несложно, все можно понять. Беседа очень важна с ребенком. Надо с ним разговаривать разумным языком на его волне. Ну, то есть надо с ним разговаривать как взрослым, но по-детски, чтобы он это все понял. Не надо такими словами говорить, которые он не понимает. Надо с ним разговаривать как взрослым, но по-детски. И тогда он будет развиваться. Я как-то ехал с одной женщиной в самолете. Я удивился вообще ее вот этой способности делать ребенка разумным. Он, ну, то есть только мы сели, и он говорит: мама, лопасти внутри вращаются в самолете. Это для чего-то, наверное, какая-то особенность, потому что до этого мы на самолете летели, лопасти снаружи вращались. И она начала объяснять, что это турбинный двигатель, там, что вот так все. Он такой подумал, говорит, да. Ребенку всего 5 или 6 лет было. Она ему все, он все спрашивает, она ему спокойно все объясняет. Разъясняет все вопросы. Он все изучает, смотрит. Этот дядя слишком толстый. Она говорит, да, он, наверное, неправильно питается. Это болезни, это от этого болезни исходит. Она ему говорит, от лишнего веса. Почему он так живет? Наверное, устает на работе, перенапрягается. И в результате кушает много по вечерам. Она ему рассказывала. Такой сидит. 5 лет. Начальником вырастет этот ребенок, я уже увидел. Будет хорошим, развитым начальником, человеком таким очень серьезным. Мама тоже начальница, видно, такая очень разумная. Вот так лидеры общества воспитывают своих детей. Но если вы так будете воспитывать своих детей, вы, то они тоже станут лидерами общества. Если вы будете им все объяснять, рассказывать спокойно. В спокойной атмосфере. Да отстанет меня, что ты пристал? Ну, отстанет. Навсегда. Уделяйте им время. Это аскеза, уделять время ребенку, потому что это же будущее, не настоящее. Хочется время вкладывать в настоящее. Мне сейчас проблемы, мне надо их решать. Ребенок что-то хочет от меня. Ребенок — это будущее. Но будущее — это не слишком далекое. Скоро оно уже придет. Пройдет 10 лет, и ваши вложения сразу уже начнут воплощаться в жизнь. И еще хочу одну вещь сказать. Если вы материтесь на работе, приходите домой и не материтесь, потому что ребенок неудобно, то ребенок тоже дома материться не будет. Он будет материться на улице. Потому что ребенку передается не ваши слова, а ваше поведение. Об этом это доказано учеными. То есть был такой эксперимент в Америке, проводились с куклами. Как бы куклы говорили одно, а делали другое. И ребенки, дети имитировали то, что они делали, а не то, что они говорили. Что бы мы детям ни говорили, они будут имитировать нашу жизнь, а не наши слова. Имейте в виду, они чувствуют человека очень глубоко. Особенно родители. И копируют именно их жизнь, а не их слова. Это как бы еще такой один момент важный по поводу воспитания детей. И возвращаюсь как бы назад уже к судьбе человека, к семейной жизни. Мы, сегодня тема у нас «Победа над трудностями судьбы». Мы должны разобраться в этом вопросе, понять, как побеждать судьбу. Вот. И я вам расскажу три способа влияния судьбы. Три способа влияния судьбы. Первый способ – это влияние через посторонних людей. Это даже может быть сильное влияние. Например, люди могут, допустим, встретить меня на улице, побить там. Может быть сильное влияние какое-то. Вот. Но это влияние не является сильно глубоким. Это травматичное, может быть, даже влияние, но оно все равно преодолимо проще. Ну, допустим, вчера мы шли по улице, я увидел, что может быть контакт с пьяными людьми, которые идут перед нами. Мы просто обошли их. Пришли через дорогу, пошли по другой стороне. Просто и все. Ну, то есть это проще можно решить, можно как-то почувствовать опасность, ее избежать. Потому что, когда судьба действует через подсторонних людей, она ненавязчивая, она инертная по своей природе. Она не пробуривается внутрь, она просто есть. Или ты так реагируешь и получаешь по башке, или иначе. Выбирай сам, что тебе больше нравится. Или ты летишь на этом самолете, или не летишь. Ну, расскажу вам немножко об этом. Допустим, у человека, который не обманывает других, не бросает, никого не предает, всегда есть способность выбрать между опасностью и безопасностью. Запомните. Если человек никому не лжет, никого не предает и выполняет свои обязанности, Бог ему дает интуицию, способность понять, что будет с ним вот в этой ситуации. Дает понимание опасности. Запомнили? Это не касается торговцев, которые извлекают прибыль из своего товара. Это не является обманом, это их как бы право, не имеют на это права, это нормально. Я говорю сейчас, как бы, и когда государство, допустим, давит, не дает зарабатывать, и люди уходят от этого давления, тоже не является обманом. Если они при этом платят какие-то налоги, насколько они могут. Это не обман, это жизнь. Я говорю сейчас о ситуации, когда человек заведомо лжет, просто так, когда это не надо, бросает близких людей, жестоко относится к кому-то, тогда способность видеть, чувствовать будущее закрывается перед ним. Я вам расскажу одну интересную историю, которая, может быть, вы тоже помните и знаете об этом. Недавно один самолет из России взорвали в Турции, там погибли все люди, которые там находились. Но в этой истории есть интересный момент, который я случайно узнал. Один человек молился, занимался молитвой и узнал во сне, Господь ему сказал, после молитвы во сне ему сказал, что твой сын через 2 недели погибнет на таком-то рейсе. Поэтому ты можешь его спасти, если он тебя послушает. И он начал звонить, писать своему сыну, умолять его, чтобы тот уволился из этой компании, перешел в другую. Потому что там суждено ему погибнуть. Сын услышал своего отца и уволился с работы. И он должен был лететь на этом рейсе проводником. Но так как он уволился с работы, в другую компанию перешел, он не полетел на этом рейсе. Но это был его коллектив, его команда. Она вся погибла, он остался жив. Просто потому, что он послушал своего отца, и все. Понимаете? То есть какая-то минимальная свобода выбора есть. На этом, на другом рейсе, который погиб над Украиной, взорвали самолет. Там был такой интересный инцидент, случай. Показали видео перед полетом. Молодой парень делает селфи, видео, и рассказывает, как бы, потом он это селфи передает своему другу перед полетом, посылает как бы смс-кой, ну вот это, этот материал. И он попадает к другу, и он говорит, слушай, мне так страшно, я так не хочу лететь на этом самолете, у меня как бы все тело стынет, холод по всему телу идет. И я все равно лечу почему-то. Я не знаю, почему я лечу. И я не знаю, почему мне страшно. Все люди нормально вроде. А я просто так чувствую, что мне не надо на нем лететь. И он погиб. Сел, перетерпел этот страх и погиб. А он должен был выйти из самолета просто. У него есть выбор, лететь или не лететь. Потеряет только деньги, не жизнь. Правда ведь? Всегда, когда мы контактируем с внешними препятствиями, есть выбор, если мы имеем на это благочестие. Один раз я занимался спортом в Самаре, будучи студентом, шел вечером домой, бегал по вечерам. Вечером шел домой, и неожиданно ко мне подходит парень, представляет живот, к животу нож, вот сюда вот представляет нож, и говорит, давай деньги, иначе я тебя зарежу. Ну так вот, по-простому. Я говорю, я спортом занимался, у меня денег нет с собой. Но если хочешь, я тебе могу дать дома, у меня дома есть деньги. Он такой, да? Я говорю, ну да. По-доброму ему говорю. Улыбаюсь им, по-доброму говорю. И он положил нож, такой, ну пойдем, давай мне из дома деньги тогда. Что, какие проблемы? Я подумал, лучше жить, чем как бы, пускай выгребет у меня все деньги. Что там у меня этих денег? Я студентом был. Ну, поголодаю месяц, зато живым останусь. Раз так действует моя судьба. Имейте в виду, что если б я разозлился, начал кричать, он бы меня пырнул. Он был настроен серьезно. И выжил бы я или нет, потом неизвестно. У меня был выбор, или злиться на судьбу, или принять. Я принял. Мы пошли с ним рядом. Начал меня спрашивать о том, что я как бы... Он был удивлен. И поэтому он меня спрашивал, задавал вопросы. И когда мы подошли к моему дому, он говорит, на самом деле я тебя провожал. Потому что есть много разных людей, они ходят, как бы, ты не вооружен, как бы у тебя такое. опасная ситуация. Я защитил тебя просто. Ты хороший человек, я не буду твои деньги брать. Счастливый. Так, в результате так все получилось. То есть у нас есть выбор, понимаете? Теперь берем следующую ситуацию. Это значит, что судьба имеет, может иметь очень жесткую природу, но она ненавязчива, понимаете? Она ненавязчива. Вот такая судьба, когда чужие люди на нас действуют. Выбор есть. Ну, допустим, одна женщина ко мне из Донецка подошла, говорит, я живу в Донецке, у меня там дом, семья, но началась война. Нам оставаться там или нет? Я говорю, уезжать. Она говорит, мы потеряем тогда жилье. Я говорю, точно, ничего не останется, все будет потеряно. Она говорит, ну я не хочу терять жилье. Я говорю, выбирайте, или вы теряете жилье, или теряете жизнь. И она говорит, я выбираю жизнь. Я говорю, тогда уезжайте, бросайте все, уезжайте. Это ваш экзамен. Видите, то есть выбор. Одна женщина работает у нас врачом. Она уехала из Донецка к нам, муж там остался. Я говорю, выманивайте оттуда мужа. Она говорит, он не выманивается. Я говорю, выманивайте, иначе он погибнет. И он погиб. Она не выманила его оттуда. Он посчитал, что это его судьба, погибнуть вот в этой ситуации. Ну, то есть поняли, да, что, как действует внешняя энергия? Она дает нам возможность, она инертна, ей все равно. Выбираешь это, получи, выбираешь то, оставайся жив. Теперь переходим дальше. Есть второй слой судьбы, который действует через деловые отношения. Выбора уже меньше. Человек может выбирать, здесь он работает, или может вообще без работы остаться. Иногда выбор такой. Или ты не работаешь и не мучаешься, но живешь спокойно, или работаешь и мучаешься, у тебя есть деньги, но ты страдаешь. Такой выбор человека. Но такого нет, чтобы ты инертно к этому отнесся. Ты бросил, допустим, уходишь с этой работы, не можешь найти другую и мучаешься, потому что у тебя нет работы, или ты мучаешься на этой работе. Теперь как определить, что судьба дала возможности? Очень просто определить. Если человек видит, что ему приходит другая работа на фоне той, на которой он мучается, и там на другой работе ему спокойно, то есть он не только надо быстрее туда, у него такого чувства нет, а спокойное чувство, что перейду, денег вроде не больше, ну нормально как-то все, значит хорошая судьба. Если его манит другая работа, манит, там будет больше денег, все будет классно, давай выбирай меня быстрее. Там опасность, там будет подвох. Или, допустим, вы квартиру покупаете, он говорит, ой, хорошая квартира, быстрее покупай, только для тебя, только один вариант, все, быстрее, быстрее у тебя, вот так вот крыша рвет, значит, это опасно, ты потеряешь деньги. Второй вариант, ты покупаешь квартиру, все спокойно в сердце, само по себе, к собой как-то все происходит, ты как бы увидел, нормально, хорошая квартира, как бы крышу не рвет, все, просто нормальное жилье, все будет хорошо. Поняли, да? Точно так же по поводу работы. Видишь, все спокойно, можно перейти в другое место, работать, нет такого, что у меня сердце выпрыгивает там. Можно переходить, значит, Бог тебе дал лучшую работу. А если у тебя нет никакой работы, и ты бросаешь штуку, на которой ты находишься, потому что тебе там тяжело и невыносимо, значит, вообще без работы останешься. Ты думаешь, я себе лучше найду? Не факт. Если ты нашел, ты уже нашел. Видите, что касается занятости, деловой занятости, то здесь ситуация не инертная. Мы будем мучиться на работе. Мужчина мучается от своего несовершенства на работе, потому что он там не развит, как он хочет. Женщина мучается на работе от отношений. Особенно если она не замужем, то она начинает на работу переносить свою личную жизнь. То есть женщине нужна личная жизнь. И она ее везде ищет, где только может. Если она устроилась на работу, она начинает близко общаться с теми женщинами или мужчинами, которые работают там на работе. И потом сильно страдать от этого. Потому что там деловые, а не личные отношения. Она обижается на этих людей, потому что она хочет, чтобы они вели себя как родственники по отношению к ней. Они будут вести себя тупо, как им выгодно, понимаете? Поэтому она сильно страдает. Иногда женщина приходит на работу, там грубо с ней разговаривают. Она вообще это не может выдержать. Потому что у женщины очень чувствительный характер. Некоторым женщинам вообще нельзя работать. Тогда им надо работать на дому, дома. Потому что у них настолько чувствительный характер, что они вообще не могут выдержать деловую атмосферу. Они болеть от этого начинают, страдать. Поднимите руку, женщина, у кого так. Нормально. Можно работать на дому. Мужчины страдают от того, что они не развиваются как личности, им не хватает денег на работе, или не хватает развития. Они тоже страдают на работе. Правило номер один для мужчины. Не менять деятельность, как минимум 3-4-5 лет. Пока ты четко не поймешь, где тебе будет лучше, и Бог должен еще дать другую деятельность. Тогда можешь менять. Но если ты прыгаешь просто с одного места на другое, потому что тебе там тяжело и денег нет, никогда не найдешь лучше. Потому что мужчина развивается как личность, только когда он терпит и остается на одном месте. Запомнили? Тогда он крепнет, становится сильным, способным зарабатывать больше. Если же он меняет работу, прыгает туда-сюда, он наоборот деградирует. А если мужчина сидит дома и ждет, когда он хорошую работу найдет, он вообще становится ватрушкой. Не просто деград, а становится ватрушкой просто. Причем ватрушкой никому не нужной. Знаете, ватрушки есть такая вот булочка, да, ватрушка, такая булочка сверху. Они бывают с, ну, как бы, с творогом, со сметаной, или пустые просто бывают ватрушки. Вот пустые они невкусные, никогда в детстве не любил пустые ватрушки есть. Ну, обязательно что-то, творожок сладкий или там, или варенье какое-то должно быть, понимаете? Мужчина, который не работает, он без творога и без сметаны, без варенья становится ватрушкой пустой просто. Никому не нужной, понимаете? Его никто не любит, ни жена, ни дети, никто. Мужчина, который не хочет работать, он становится просто несчастным, бездарным и больным человеком. Все. Поэтому хоть где-то работайте, идите работать хоть где-то. Понимаете? Не надо дома сидеть. Нет хорошей работы, на плохой работе работайте. Мало денег платят, пусть платят мало. Совсем мало, тоже работать, нет проблем. Это все поменяется, если вы будете работать. Женщина, если муж получает мало, терпите. Если не будете терпеть, он еще меньше будет получать. Потому что когда женщина мужа мужчину долбать начинает, то от него ничего не остается вообще. Он становится несчастным, больным, замученным и теряет силу зарабатывать. Вот смотрите, во всех великих мужчинах заложена женщина, которая вдохновляет его. Если взять любого развитого мужчину, сильную личность, рядом с ним находится жена, которая верит в него, как в человека. И эта вера из него делает такого сильного мужчину. Некоторые думают, она и верит в него, потому что он сильный. Нет. У нее природа такая женская. Верить в мужчину. Я видел такие примеры. Одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, ну как мужчине работать над собой, что делать, если он выпивает? Я говорю, это ваш муж? Она говорит, нет, нет, мой муж очень хороший. Он как бы вообще, мой муж это вообще просто отличный человек. Все у него классно. Я просто спрашиваю, ну, за знакомых. А на самом деле это был ее муж. Я узнал об этом. Я подошел к ней и переспросил, говорю, вы уверены, что у вас муж такой? Она говорит, у меня замечательный муж, у него все будет в жизни хорошо. Я дальше не стал ей давать никаких консультаций. Я ей сказал, вы настолько правильный человек, как женщина, что ваш муж точно будет отлично, все у него в жизни будет. Потому что вы являетесь благословляющим началом для него, не проклинающим. Вы не видите в нем недостатков, видите только хорошее. Достатки вымаливайте, прощаете, все, значит, он станет хорошим человеком. Услышали женщину, увидели себя? Смотрю в тебя, как в зеркало, в зеркальном отражении, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого, в зеркальном отражении любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Мелкого давай не видеть. Понимаете, очень важно. Итак, когда что-то действует снаружи, не в деловых отношениях, не в личных, это инертная энергия, может быть больно, но ты можешь увернуться, если хочешь. Когда ты находишься в деловых отношениях, уже не увернешься. Пришла тяжелая судьба, мучайся, принимай, не увернешься. У тебя есть выбор там. Не то, что ты всю жизнь должен на одной работе работать, выбор. Но он наступает не сразу, не сразу. Придет время, получишь другую работу, будет выбор. У женщины больше выбора в работе. Хочешь, уходи с работы, нет проблем. Плохой кармы не будет. Я никогда женщине не скажу, вот бросила работу, теперь без работы останешься. Никогда так не скажу, потому что это неправда. Бросила работу, Бог даст другую, ту бросила, опять даст следующую и так далее всю жизнь. Нет проблем. Хочешь работай, работай, не хочешь не работай. Главное, чтобы денег хватало. Так устроена женская судьба. Мужчина, если быстро бросает работу, будет страдать. Не то, что он будет проклятым, как никогда не найдет работу. Нет, просто он будет страдать. Но если он проработал нужное время там, понял, что ему надо дальше, следующий этап жизни может поменять, если Бог уже дал другую работу. Вот так надо жить. Работу надо терпеть. Обстоятельства другие, там в автобусе едешь, пьяница. Я все смогу, я клятвы не нару. Не можешь не терпеть, зачем там мучиться рядом с ним? Отойди в другое место. Если весь автобус пьяный, пересядь в другой. Если нет другого автобуса, жди, постой немножко, пожелай всем счастья на остановке. Никто не заставляет тебя с пьяными ехать в автобусе. Но если тебе хочется, пожалуйста, попробуй. Получишь по морде, все будет нормально. На работе по-другому уже. Видите, три типа судьбы. Одна судьба инертная, она нас трогает, если мы сами согласны. Другая судьба уже менее инертная, деловые отношения, работа. Там уже придется страдать по-любому. Пришло время страдать, страдай. Пришло время судиться, судись. Но если ты совершил ошибку в жизни, за нее ты можешь страдать очень сильно. Связано с деятельностью. Например, ты решил, что я могу занять много денег. Знаете, все люди, которые такое решение принимают, они ставят на чашу весов свою удачу и свое несчастье всегда. Если несчастье перевешивает, они потом будут хлебать не солоно. Они теряют все, такие люди. Если удача перевесила, они с большим трудом возвращают деньги. Чудом. Вот так вот вздыхают. И вытирают холодный пот со лба. Поэтому никогда не занимайте большие деньги. Правило номер один в жизни. Если вы видите где-то казино, азартные игры, никогда не подходите даже к этому месту. Потому что там человек лишается разума. Как это происходит? Там сидят злые духи. Вот где злые духи, это в казино. Когда мужчина туда заходит, начинает эту игру, они сначала ему дают возможность повыигрывать. Злые духи это делают. Человек выигрывает, потом привязывается к этому, начинает думать, что он скоро выиграет крупную сумму и остается без штанов. И уйти оттуда не может, потому что его держит эта сила там. Увидел спиртное, обходит за 10 километров. То же самое. Потому что там веселящие духи, это злые духи. Они дают человеку счастье сразу, без всяких усилий. Человек вообще должен потрудиться, чтобы счастливым стать. Сразу, без усилий, счастье, взамен свободу. И если у тебя будут трудности в жизни когда-нибудь, ты уже не сможешь сам их побеждать. Тебе не захочется. У тебя нет силы на это. Лишается человек силы побеждать себя в судьбе. Ему предлагается только один вариант. Выпей, и станет легче. Все. Тебе тяжело стало, только выпивай. Все. Нет вариантов у тебя в жизни. Это называется зависимость от этих духов злых. Они так диктуют человеку в мозгах. И человек пьет, и не может от этого оторваться. Ему плохо, он пьет, плохо пьет, плохо. А если плохой период начинается в жизни, он становится пьяницей. Он говорит, я не буду пьяницей, потому что я выпиваю по чуть-чуть. Человек так говорит. Он не знает, что у него будет плохой период. А вот когда плохой период начинается, он не может уже по чуть-чуть, потому что ему не хватает. И он спивается в результате. Все. Вот такая система. Согласен, да. Господь общается со мной через эти все устройства. Итак, следующий вид судьбы называется личная жизнь. Судьба абсолютно непреклонная. Никакого выбора нет вообще. Все эти астрологи, гороскопы, все это ерунда. Не то, что там как бы выбора нет. Выбор есть сначала. Ты можешь как бы избежать злой судьбы с большим трудом личной жизни. Конечно, ты можешь остаться один, если у тебя есть плохая семейная карма, в монахи уйти там. Такой выбор тоже есть, такая опция. Но если тебе положено страдать в личной жизни, будешь страдать. И как это, ну, важно очень понять, что здесь нельзя, как на работе, одну работу на другую меняешь. Здесь нельзя ничего менять. Вот вышла замуж, живи с этим человеком. Бросила, будешь по полной программе за это отвечать. Мужик бросил свою жену с детьми, по трем программам будет отвечать. Если троих бросил, в три раза сильнее будет страдать. Одного бросила, в три раза слабее. Сколько человек бросила, столько и будешь. Я знаю своего знакомого одного, хорошего человека. 5 человек бросил сразу. Жену с 4 детьми маленькими. 5 человек бросил. Все, жизнь полностью поменялась его. Под откос идет жизнь. Несмотря на то, что он до этого сделал много добрых дел. Очень хороший человек. Бросил жену с 5 детьми. Потому что полюбил. Из любви это. А это страшная вещь, любовь. Когда человек не женатый, любовь это хорошая вещь. Но когда он женился, любовь это яд, который разрушает всю его жизнь. И он становится как зомби под влиянием этой любви. Он ничего не соображает. Его близкие люди становятся чужими для него. Он уже ничего не в них не видит, близких людей. Когда мужчина влюбляется, он теряет родственные чувства по отношению ко всем близким людям. Он становится просто зомби. Все. Вот только один человек, и все перед ним. Больше ему никто не нужен. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Жесть просто полная вообще. Такая сила. Веды объясняют, что самый сильный яд это имеет сладкий вкус. Яд это не обязательно порошочек подсыпали в стаканчик. Яд всегда действует через чувства. Чувство это чувство зрения, чувство слуха. И у каждого формы жизни свой вид чувств, который... Да-да-да. Да-да-да-да-да. У каждой формы жизни свой вид чувств, через который судьба действует. Сейчас я вам расскажу. Мы похожи на слонов в этом плане. Есть разные виды жизни. Смотрите, есть мотыльки. Мотыльки, у них судьба действует через глаза. Как? Мотыльки очень сильно любят свет. Они просто балдеют, когда свет видят. Кайф. Нравится свет вообще. Они все, мотыльки, погибают от ожога. Не все летят на свет, и все погибают от ожога. Всегда. Потому что свет — это самая большая радость у них в жизни. Олень, самое большое счастье у него — стоять в лесу и слушать звуки леса. Он любит мелодии разные слушать. Он обожает просто. Охотники это узнали. В древней культуре охотники всегда или на флейте, или на рожке играли, ходили по лесу. Олени сами прибегали, их убивали. Кстати, все. Он не может оторваться, он слушает, ближе-ближе подходит. Пиф-паф, готов. Все. У рыбы самое большое счастье – это чувство вкуса. Если она любимого червячка почувствовала, даже вот острый крючок, она терпит эту боль, чтобы просто этот вкус еще раз попробовать. Еще раз попробовать этого червячка вкусного. В результате оказывается за пределами водоема, погибает. У слона так действует половое чувство. Для того, чтобы слона поймать, не надо там бегать, как показывают этих диких там этих племена, которые там слона загоняют куда-то там. Это дурачье. На самом деле слона поймать очень просто. Надо натренировать слониху. Он видит как бы... Первая любовь моя земная, утро моих глаз. И он за этой слонихой прям стойло сам. Ничего делать не надо. Закрыли его там, подержали 2 недели, приручили и все. Баста. Точно так же человек. Мы не как мотыльки, не как рыбки, не как олени. Мы как слоны. Половое чувство разрушает жизнь человека, запомните. Которое он путает с любовью. Он думает, что это любовь. Любовь – это чувство, которое дается Богом, как оно соткано из выполнения обязанностей, оно не из наслаждения соткано. И поэтому очень просто распознать, где твоя любовь. Твоя любовь там, где твоя семья. Вот Бог дал тебе семью. Это не человек, как я спрашиваю иногда на лекции. Поднимите руку, кто нашел себе близкого человека. Несколько человек поднимают руки. Я говорю, ну идите там, несколько там копеек найдите, по Бишкеку походите, идите найдите денежку. Никто не может найти, говорит, что-то не находится. А близкого человека нашли. Это же не денежка, это покруче все близкого человека найти. Никто не может найти, Бог дает человека. Привязывает человека друг друга, два человека привязывают друг друга. Неважно, на каком расстоянии они находятся, он их связывает друг с другом. И в результате они находят друг друга люди. В результате влияния Бога так происходит. Хотел песенку включить. Ну ладно. Итак, надо понять, что семейная карма самая тяжелая. Для того, чтобы человека научить правилам жизни, нужно это делать через родственников, которыми очень мы сильно завязаны в жизни. Очень сильно человек завязан к мужу и к жене. Страдания необыкновенные закладываются в эти отношения. Еще больше, как ни странно, этих страданий закладывается в отношениях с детьми. Но как бы... Там с детьми есть выбор, если я как бы все-таки правильно себя веду с ребенком, страданий, скорее всего, не будет. Страдания возникают, если я ошибаюсь. А вот в отношениях с мужем и с женой страдания заложены с самого начала. Я вам могу рассказать, как. Хотите распознать, когда будут страдания, когда нет? Вы уверены, что вы хотите? Хорошо, я вам расскажу. Если человек очень сильно влюбляется в кого-то, не может жить без этого человека, значит, очень много судьбы через него придет, как хороший, так и плохой. Если человек просто с хорошим чувством относится к человеку и чувствует, что с этим человеком общие интересы, у него как бы... Он также направлен к развитию, к самосовершенствованию, но при этом к нему просто доброе, спокойное чувство. Через этого человека действует только хорошая судьба. Страданий не будет. Жизнь будет спокойная, не сильно там много любви, не сильно много страданий, спокойная, продуктивная жизнь, направленная на совершенство. И постепенно чувства глубокие будут развиваться. Но если ты сильно кого-то полюбил, всегда через эту любовь действует вся судьба, и хорошая, и плохая. Сразу там все заложено. Все в одном, 3 в 1 там заложено уже сразу все. Вот, поэтому в древней культуре, слушайте меня внимательно, в древней культуре людям не давали влюбляться. Показывали человека, видишь, хороший человек, из хорошей семьи, направлен правильно, гороскоп совпадает, совместимость хорошая. Все, пойдешь за него замуж. И она подчинялась, потому что она знала, что влюбленность это опасно. Сейчас люди об этом не знают. Они говорят, только по любви, только влюбленность, хочу влюбленности. Замечательно, нет проблем. Значит, будешь мучиться, потому что там как бы заложено все в этой влюбленности. Все заложено там. Музыка будет у нас сегодня, нет? Сзади слышно? Слышно? В лучшем случае. Потому что иногда человек второй раз хочется. Сейчас я вам расскажу. Интересно. Смотрите, когда влюбленность превышает возможности человека по судьбе, ну то есть он так сильно влюбляется, что ему вообще не положено. Тогда человек, в которого он влюбился, он не может эту терпеть, эту влюбленность, и вообще игнорирует этого человека, и он ему становится противен. В результате человек, это называется безответная любовь. То есть человек сильно влюбился, он сильно хочет быть с этим человеком, а ему ауфидерзейн. Вот. Это слава Богу означает. Потому что если бы были, жили вместе, было бы еще хуже. Понимаете? Но вы, если говорить о влюбленности вообще, то знайте, что с возрастом возможность иметь влюбленность уменьшается. Как она уменьшается? Объясняю. Если, допустим, 18-летние влюбились друг в друга, они вытерпеть влюбленность могут легче. Поэтому они как бы вместе снюхиваются легче. Но если, допустим, человеку 35-40 лет, он влюбляется сильно, то тогда этот человек, в которого он влюбляется, не может вытерпеть этого и не принимает такие эти отношения. Ко мне одна знакомая, моя близкая родственница подошла ко мне и говорит, я не могу замуж выйти, все уже. Она симпатичная такая девушка, старше 40. Я говорю, я тебе помогу, но ты должна меня слушаться. Она говорит, я буду слушаться. Я говорю, я уже это слышал много раз от девушек. Точно будешь слушаться? Она говорит, точно. Я говорю, ну все, хорошо, жди. Скоро появится человек, он тебя будет любить, тебе он будет все равно. Будет хороший человек, хороший. Но он тебя будет любить, а тебе будет все равно, безразлично. Ты должна за него выйти замуж. Он говорит, ты уверен? Я говорю, я уверен. Она такая, ладно, хорошо, пошла. Прошло несколько месяцев. Она говорит, Олег, слушай, точно. Появился человек хороший такой, человек добрый, такой мечтала. Но чувств к нему нет совсем. Он меня любит, ухаживает за мной. Что, замуж выходить? Я говорю, конечно. Она говорит, ну что-то я не хочу. Я говорю, ты обещала слушаться. Она говорит, ну ладно. Проходит полгода. Говорит, Олег, я уже больше не могу. Ну нет, ты что, для чего я живу? Ему хорошо, он такой довольный рядом со мной. А я-то что с ним живу рядом, мне не нравится. Мне даже стыдно, я как бы его начинаю ворчать на него, а он такой хороший человек, все терпит, все мои капризы. Я вообще в шоке. Может мне расстаться с ним? Я говорю, нет, постепенно появится у тебя к нему чувство хорошее, уважение, начнешь его уважать. Она говорит, ну ладно, я обещала тебе, буду терпеть. Проходит еще полгода. Встречаюсь с ними, обоими знакомлюсь, все. Он так рад мне, такой хороший человек, все. Вот. И она говорит, ну я как бы уже почувствовала к нему, мне нравится этот человек, я уже чувствую влечение. Ну так долго все. Олег, может закончить это все? Так долго, ну сколько можно? Я говорю, дура, одна останешься на всю жизнь. Может лучше одна вообще, чем так? Что-то мучаюсь, все ему отдаю, а сама ничего не получаю. Говорю, это же лучше, чем одна. Такая подумала, говорит, ты уверен, что я точно одна останусь? Я говорю, уверен. Ну ладно. Потом написала мне, говорит, спасибо тебе, что ты помог мне в моей жизни. Вот сейчас я вам всем помог, кто одинокий в вашей жизни. Потому что ваши варианты точно такие же. Не думайте, что у вас будет что-то другое. А, вы хотите по-другому, да? Чтобы вы влюбились, а он вас взял. Олег Геннадьевич рядом с ним не будет. Человек сам не может взять такой подвиг пойти. Ему нужен старший для этого, понимаете? У вас старший есть, вы меня слышите, да? Поэтому вас полюбит хороший человек. Вам после 40. Никого больше нет вокруг. Вас чувств к нему нет. Выходите замуж. Придет время, и вы почувствуете чувство. Через год, через два появится чувство. Но зато вы победите одиночество. Знайте, что у большинства людей в возрасте, которые уже несколько раз разводились, бросали своих близких, другой опции в личной жизни нет. Только одна. Вас кто-то любит, все, отдаете ему свою жизнь. У вас чувства нет к нему. Если у вас есть чувство, он бросает вас. Вот так вот работает система. Понятно? Кто уже с этим сталкивался, поднимите руку и не справился с обязанностью. Ничего, у вас будет еще возможность, не волнуйтесь. Бог даст еще раз. Теперь обычная ситуация, которая является сутью вообще как бы человеческой жизни. Ситуация заключается в том, что личная жизнь для человека невыносима. Ко мне подошли, вот я лекцию закончил, ко мне подошли к стану много людей, и все говорят одно и то же. Я не могу. У меня нет сил жить с этим человеком. Это нормально. Семейная жизнь является экзаменом в жизни человека. И цель вот этой невыносимой ситуации только одна, знаете, только одна цель. Только так мы можем обратиться к Богу и выполнить миссию своей человеческой жизни. Животные к Богу обратиться не могут. Только в человеческом теле, когда есть разум, человек способен понять, что есть Бог, и прийти к Нему. И только 99% к Богу приходит через жуткие страдания. Только когда человек мучается, у него когда нет другого выхода, он начинает обращаться к Богу. И это и есть ради чего он родился на этой земле. Поверьте мне, больше нет смысла, зачем здесь жить. Нет никакого другого смысла. Все остальное очень поверхностно. Все наши достижения, там деятельность, все, что мы делаем все в этой жизни, это все очень поверхностно. Самое глубокое, что у человека есть, это отношения с Богом. Эти отношения... Они у нас есть в нашей жизни всегда. Мы просто даже не знаем об этом, что когда я кричу о помощи, Бог слышит нас в первую очередь. Когда я хочу победить судьбу, Бог на самом деле направляет нас победить ее и дает нам знание, как вырваться из ситуации. И мы говорим, я чудом спаслась. Это не чудом, это Бог вас спас. Я вам сейчас расскажу одну историю. Я когда был маленький, мне было всего где-то, может, 11 лет. Я очень сильно страдал, потому что мама с папой сильно ругались. То есть я мучился неимоверно просто. Мучился, страдал очень сильно. И один раз я в отчаянии побежал в лес. То есть там было такое поле, снег и лес где-то километров за два. Темнело уже, было темно почти. Я бежал по снегу, там никаких тропинок нет. Я бежал по снегу туда, в лес. И думал, никогда не возвращусь домой. Хочу уйти в лес просто. Мне не надо уже такой жизни. Бежал, бежал туда, плакал. Потом неожиданно остановился для себя и почувствовал какие-то силы внутри. Вот отсюда из сердца начали исходить силы. Я поднял руки кверху, к небу, вот так поднял руки и закричал не своим голосом, таким сильным голосом, таким закричал. До 28 лет я буду страдать в неведении, не зная, зачем я живу. А в 28 лет я найду свой путь, свою веру и обрету счастье. Я крикнул такие слова. После этого мне стало хорошо, спокойно. Я посчитал, думаю, ну всего-то каких-то там 17 лет терпеть. Жизнь еще долго. 28 лет я получил знания. Ну то есть я и до этого стремился. Я в детстве уже изучал, как правильно жить. Но 28 лет я почувствовал Господа, почувствовал веру, обрел. И моя жизнь очень резко, сильно поменялась. Она стала совсем другой. Я просто вам привел этот пример, чтобы вы знали, что у вас то же самое. Ну, то есть скажет вам из сердца Бог или нет, но другого глубокого смысла жить нет. И поэтому все в этом мире так устроено. Вот смотрите, если у вас совсем кардебалет в личной жизни, там просто бразильский телесериал, знайте, что вы просто очень упрямый человек. Вы просто не хотите как бы повернуть свою жизнь к Богу. Вы не хотите учиться молитве, вы не хотите учиться понимать, кто такие святые люди. Вы не хотите учиться понимать, что такое священное писание. Вы не хотите просто. Вы хотите все решить своими силами. И поэтому будет мучить вас до последнего Бог. Но как только вы все-таки решите правильной дорогой пойти в жизни и начнете в своей вере, в своей культуре, ничего не меняя, начнете учиться молитве, то вы увидите, как ваша жизнь озарится светом. Все, что было труднодостижимо, станет легко достижимо. В вашей жизни вы увидите много чудес. Я увидел много чудес в своей жизни. То, что невозможно поверить, я видел своими глазами. Чудеса в результате отношений с Богом. Один раз у меня есть одна родственница, она болеет психическим заболеванием. И как-то после молитвы рано утром я думаю, надо ей позвонить. Взял, она живет в другой стране, взял ей, позвонил. Раннее утро, у них еще раньше. Она говорит, дочка берет трубку, говорит, так мы спим еще, мы спим. Я говорю, а где твоя мама-то спит? Ты сходи, посмотри, и я тогда успокоюсь. И она пошла к маме, говорит, она в соседней комнате спит. Я говорю, ну сходи, посмотри, как она спит. Она пришла, говорит, дверь не могу открыть. Я говорю, а вы что, на замки запираете? Она говорит, нет, замков нету. Говорит, толкай. Она толкает, говорит, с трудом что-то толкается. А там дверь заблокирована креслом была. Она как бы открывает дверь и видит, мама стоит не на подоконнике, а на карнизе седьмого этажа. Знаете, что такое карниз? Это с другой стороны. Там вот такой карнизик, такой подскос, железненький обычно делали. В России так строят дома. Вот, и мама там стоит вот так, с руками держится и ничего не соображает. Я ей говорю, она телефон начинает плакать. Девочке там 11 лет где-то, маленькая девочка, начинает плакать. Я ей говорю, не двигайся, не подходи, ничего не говори ей. Говорю, жди, я сейчас буду молиться. Я тебе позвоню сам. Ничего не делай, просто стой и не двигайся. Иначе она погибнет. Она вот так застывает, не двигается. А я из другой стороны начинаю свою молитву. То есть я включаю голос святого человека, настраиваюсь на него. Начинаю читать молитву, поддержку чувствую святой силы. И в это время я начинаю чувствовать эту личность, она проявляется в моей памяти. Когда ты вспоминаешь кого-то четко, значит, ты с ним связываешься. Я начинаю чувствовать, как дух ее тянет за волосы вниз, а она руками держится еще. Остатки сознания у нее есть, как бы, но дух пытается завладеть всем ее сознанием и убить ее. Я чувствую, что с духом справиться не могу, и начинаю просто укреплять ее руки молитвой, чтобы она держалась сильнее, сильнее. И потом постепенно с помощью молитвы я поднимаюсь выше, выше и выталкиваю духа как бы из нее. Так нажимаю, нажимаю, нажимаю. И чувствую в сердце, что у меня осталось всего несколько минут, потому что если я еще несколько минут продержусь, по ее судьбе она будет спасена. Я просто потихоньку вот выталкиваю, выталкиваю, сосредоточенно молюсь, у меня в сердце такое, позвони, позвони, узнай, что там. Я говорю, нет, я буду молиться, не буду звонить. И молюсь, 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 молюсь. Проходит определенное время, и вдруг неожиданно для меня такое, все. Я говорю, что все? Все, она спасена. В сердце прямо так, можешь не молиться, все, звони. И я такой, нет, я буду молиться. И у меня нет силы молиться, я чувствую, что как бы все, меня расслабило просто. Я не молюсь, я меня расслабило, я звоню. Дочка берет трубку и говорит: дяденьки на лесенке подкрались к ней сзади, схватили ее и как бы сняли таким образом, спасли ей жизнь. Соседи как бы позвали МЧС, службу спасения. Те подъехали аккуратненько, лесенку подняли на 7-й этаж, залезли туда, раз ее вот так вот схватили и все освободили. Вот в это время, когда я молился 20 минут. Вот теперь представьте себе, кто может простоять 20 минут на карнизе и не упасть? Просто так. Это случайность или нет? Подумайте. У меня таких много событий в жизни было. Поверьте мне, я просто не все могу рассказывать, некоторые, как бы, если расскажу, меня начнут в интернет там писать сразу. Ну, так или иначе, просто я вам рассказываю те случаи, события в жизни, которые поменяли полностью мою жизнь. То есть я вам рассказываю, потому что я точно делал то, что надо, и таким образом побеждал судьбу. Понимаете, веды рассказывают, что человек, душа, она сама по себе очень слабая. И когда жизнь на нее действует, судьба, так как мы невежественны, мы не знаем, как правильно, мы начинаем сами пытаться что-то сделать, победить судьбу своими силами, и в результате захлебываемся больше и больше. Люди могут в результате этого могут пострадать очень сильно. Но если человек понимает, как устроена его психика, его природа, человек устроен таким образом, что он как искорка, которая летит от солнца. Мы все летим от солнца. Лететь от солнца означает жить в своих заботах. То есть мы хотим, вот нам что-то надо в жизни, там работать, деньги зарабатывать, там семью кормить, детей воспитывать. Это наша жизнь. Это вся жизнь, она так устроена, что человек, живя ей, он летит от солнца, как искорка от солнца, и гаснет. Когда искорка от солнца летит, она гаснет. Но когда человек, несмотря на то, что у него много забот, хотя бы чуть-чуть на время оставляет все это и начинает с утра просто слушать голос тех, кто молится, чтобы лучше это понять, и вместе с ними начинает молитву, потому что вера передается от одного человека к другому, как от одного цветка к другому передается нектар пыльца. Понятно? Вера также от человека к человеку передается. И тогда, если человек разворачивается к солнцу, то есть веда Бога с солнцем сравнивает, а человека с искоркой, человек с солнцем к солнцу поворачивается и летит к нему, он разгораться начинает, то есть становится очень могущественным. Сила огромная в его психике разгорается, способная легко решать вопросы, которые раньше казались невозможными, непреодолимыми. Это благодаря изменению направленности движения. Что значит изменение направленности движения? Обычный человек, когда ему плохо, начинает метаться, пытаться решить вопрос. Тот человек, который, когда ему плохо, сначала молится, а потом решает вопрос, вот этот человек летит к солнцу. Я сейчас вам расскажу, как у него решаются вопросы, у такого человека. Есть 3 стадии победы над судьбой. Эти три стадии являются тремя кругами жизни человека. Первый круг жизни находится внутри, в сердце. Фактически у нас там находится вся судьба, вот здесь вот. А ниточки со всеми людьми, это наша как бы связь, эта связь, она означает, что судьба, она наша, судьба действует через них. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою, наши любимые. Я не знаю, откуда они это спели, это из Вет информация. Люди все связаны друг с другом нитью незримой. Мы не видим эту нить, но связь есть. Поднимите руку, кто из вас много раз пытался уйти от близкого человека, не ушел. Почему не ушли? Что-то держит, да? Вот эта нить держит незримая. Человек уходит, а не может уйти, потому что его назад тянет. Бог вот эту нить создает. Он создает вот эту нить незримую, которая держит нас друг с другом. И у человека, если есть совесть, совесть означает, он слышит Бога. Если у человека совесть есть, он думает, нет, я не пойду, что-то это опасно, нельзя так поступать. И он не уходит, остается рядом, мучается, остается. Убирает мучение, не разрушает нить незримую. Итак, когда человек начинает слушать голос того, кто молится, как это выглядит, сейчас я вам объясню, смотрите. Вот я повторяю сам, допустим. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Голос сильно у меня звучит? Ну, чуть-чуть, может быть, да? Пересмотрите. Опять слушайте мой голос. Вот я могу со всей силы вам сейчас сказать. Я желаю всем счастья. Запомнили силу моего голоса? Услышали? Теперь слушайте тот же самый голос. Но я слушаю молитву. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Сильнее? Но это же сила, да? Хорошо. Кто хочет проэкспериментировать? Лучше мужчина. Вот давайте вы выходите. Мужчины, потому что они мне не подыгрывают. Они... Выходите. Сейчас вы должны опровергнуть меня. Я утверждаю, что только слушая кого-то, человек обладает силой, способной побеждать судьбы. Вы сейчас сами будете повторять «Я желаю всем счастья». Микрофончик дайте им, пожалуйста. Вы должны повторять сильнее, чем вместе с молящимся человеком. Вы должны стараться, не надо мне подыгрывать, вы мужчина, должны мне доказать, что я не прав. Надо сейчас сосредоточиться и начать повторять «Я желаю всем счастья». Будете слушать, где сильнее. Постарайтесь, у вас есть возможность всем счастья пожелать со всей силы. Много раз надо повторять.
Я желаю всем счастья. Я желаю. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Давайте похлопаем. Спасибо. Итак, теперь вы делаете следующее. Вы слушаете голос тех, кто молится, внимательно, и вместе с ними, как они, в их настроении, повторяете то же самое под их волну. Как будто бы вы синхронизировались с ними. Вот так вот. Вас можно погромче, максимум? Микрофончик подносите.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
Спасибо. Смотрите в зал. Поднимите руку, кто считает, что первый раз было сильнее. Честно. Хорошо. Повторите, поднимите руку, кто считает, второй раз было сильнее. Увидели? Перевес ко второму разу был явный. Все, садитесь. Спасибо.
Спасибо.
Ни разу за мою практику не было так, чтобы первый раз был сильнее, чтобы люди поднимали, что первый раз сильнее. Ни разу за мою практику. Но он не тренировался, понимаете? Он это просто первый раз сделал в качестве эксперимента. А если вы потренируетесь, разница будет колоссальной. Колоссальной. Потому что человек, когда он настраивается на чей-то голос вместе с ним, то он сразу же соединяется с Богом. Человек может соединиться с Богом только через кого-то. И через себя, через свою собственную молитву с Богом может соединиться только абсолютно безгрешный человек, запомните. Или человек, который очень сильно любит своего наставника, он при этом вспоминает наставника, хоть его рядом нет и голоса не звучит, и все равно он с Богом соединяется. Это называется инициация, когда человек любит кого-то, и он с любовью читает молитву, вспоминая старшего, говорится, что он инициированный человек. Инициированный означает получивший знание о любви к Богу от своего старшего. Это знание приходит в сердце. Знаете, что даже если у вас нет такой милости, вы можете просто включить того, кто искренне молится, голос, и вместе с ним начинать молиться, и в этот момент вы будете контактировать сразу с Богом. Такой метод есть. Воспользуйтесь им, он очень простой. Он очень сильно помогает. А? Как она выглядела? Вот у вас есть какая-то проблема в жизни? Нет никакой проблемы. Тогда я вам не смогу показать, как это выглядело. Но я не могу вам. У кого есть проблема? Ну вот девушка, она со мной общалась, я знаю ее проблему. Возьмите микрофончик. Сейчас она узнает, как это выглядело. Вы должны сейчас, вот только вы, все остальные молчат. Вы слушаете голос, и я слушаю голос. И мы вместе с вами повторяем, я желаю всем счастья. Но я настраиваюсь на вашу судьбу, а вы просто слушаете голос и повторяете, я желаю всем счастья, думая о всех людях. Хорошо? О себе не думайте, только о них, обо всех. А я о вас.
Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Достаточно. Поднимите руку, кто вас в какой-то момент почувствовал очень тяжело, захотелось из лекции уйти. Значит, вы внимательно слушали, что мы делаем. Хорошо. Ответьте мне на такой вопрос. Сначала сосредоточьтесь. Вам вот здесь, внутри, вот сейчас вспомните о своем муже. Вспомните о нем. Вам вот здесь внутри легче стало сейчас? Вы его вспоминаете, и вот сейчас покажите мне. Сейчас легче вспоминать стало, вот здесь легче стало.
Но мне вообще, когда я стала молиться, вот до сегодняшнего даже дня.
Не, вот сейчас. Вот сейчас вспомните. Вот она даже не вспомнила, она не хочет меня слышать. Вы вспомните сейчас мужа. Сейчас.
Вспомнила.
Легче вспоминать стало о нем. Вот здесь сердце легче.
Да.
Да. Вот это и было. Девушка, где? Вы. Я могу только через сердце это показать. Я не могу это показать, как это показывают на дискотеке друг друга, понимаете? Ну, то есть это невозможно просто так показать. Что я делал в это время? Я почувствовал ее как личность. Люди в основном боятся друг друга чувствовать. Я почувствовал, мне стало тяжело очень. Как будто плита на меня навалилась, ее судьбы. Я начал сильно слушать голос тех, кто молится. И эта плита постепенно начала растворяться все больше, 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 больше. И в какой-то момент я почувствовал легкость в своем сердце. Это означает, что эта легкость также появилась и у нее в сердце. Это означает, что первый круг судьбы я прошел. Видите, это заняло всего немножко времени у меня. То есть, если бы у меня была эта проблема, какая у нее сейчас, я бы 2-3 дня плотненько помолился, и муж бы вернулся назад. Ну, потому что, как бы, я просто говорю, насколько тяжелая у нее сейчас эта судьба. 2-3 дня молитвы, если вот сравнивать, как бы, некоторые по деньгам там считают, я по дням молитвы. Ну, то есть, по 5, 6, 7, 8 часов в день, 3 дня молитвы, и муж возвращается назад, все. Вот моя оценка вашей тяжести судьбы. Все. Вам сердце легче стало сейчас?
Да.
Она вот сейчас уже точно поняла. Итак, послушайте меня внимательно. Я вам сейчас рассказываю серьезные вещи, которые вы можете легко применить в своей жизни. Я вам рассказываю 3 круга судьбы, как они преодолеваются. У каждого человека есть 3 круга судьбы. Первый круг находится в сердце. Второй круг находится в отношениях с человеком, который приносит страдания, между мною и тобою. Ниточка завяжется. Ну, то есть в отношениях находится, понимаете? А третий круг находится внутри него самого, того человека, который тебя мучает, внутри него. Первое, что происходит во время молитвы, человеку становится спокойно. Это значит, что первый круг победы над собой, над судьбой, он прошел. Он вспоминает о человеке и думает, все будет хорошо. Он не знает, вернется, не вернется там, просто все будет хорошо. Дальше человек начинает молиться. Что происходит, интересно, дальше? Во время молитвы, когда второй круг побеждается, меняются мысли о человеке. Ты начинаешь его вспоминать, обида, которая шла раньше, невыносимое чувство. Я не могу его даже вспоминать, мне плохо. Обида тает. Я вспоминаю, чувствую, что уже неплохо, легче мне его вспоминать и легче. Это первая часть победы над вторым кругом жизни. Вторая часть характеризуется тем, что я чувствую, что я могу уже ему позвонить и с ним поговорить, и при этом я буду говорить спокойно, не нервничая. Это значит, что ты почти уже победил этот второй круг. И когда ты ему звонишь и разговариваешь с ним хорошо, ты обнаруживаешь, что и он по-другому начал разговаривать. И между вами устанавливаются просто добрые отношения. При этом не надо их использовать и пытаться его к себе притянуть. Не надо, как бы, рыбка сорвется в этом случае. Просто добрые разговоры, все, никуда никого не тащим, просто дружим. И молимся дальше. И на третьем круге молитвы, он захочет вернуться назад. Это будет чудо. Но чудо я оставляю вам, потому что Бог мне за вас это сделать не разрешит. Он не разрешает только сделать вам спокойствие в сердце, все. Больше дальше он мне не разрешает ничего делать, потому что ради этого он как раз и создал эту ситуацию, чтобы вы сами все это сделали. Есть такой анекдот, знаете, один человек, как бы, ну, летит в самолете, такой верующий человек, и самолет падать начинает. И он начинает молиться, и как бы: «Мой Бог, спаси нас, пожалуйста, весь самолет». И этот человек, Бог отвечает ему в сердце, говорит: «Ну я тебе могу одного спасти за твою молитву». Тот говорит: «Ну пожалуйста, спаси весь самолет». И Бог ему: «Не могу». И тот: «Пожалуйста, Бог, спаси весь самолет». Он ему говорит: «Понимаешь, я 2 года тут всех собирал», говорит. «Ты меня сейчас бросишь, чтобы я всех спас. Я 2 года их собирал, чтобы они разбились». Каждый человек сам должен молиться за себя. Иногда мы можем за кого-то помолиться, но конечный результат от самого человека зависит. Лошадь может подвести к водоему, нагнуть голову, заставить пить невозможно. Так и человек, или он своими силами все решает и будет мучиться сам, или он хочет правильно начать жить, и тогда он будет победителем в своей жизни. Послушайте песенку, которую мы поем детям. Мы поем детям эту песенку, но вообще-то надо ее себе спеть в первую очередь. Видите, за солнцем означает за Богом. Искра всегда летит от Бога, то есть к своим заботам, к своим делам летит. Но если человек по своей доброй воле решил, что для него главное в течение дня все-таки отношения с Богом, тогда этот человек побеждает все в своей жизни. И причем недолго надо ждать. Понимаете, когда человек обращается к Богу, он наполняется вот этой силой чистоты, которая называется святость. Кто такой святой человек? Это человек, который светится счастьем. Энергия, он не как лампочка светится, ночью идет и он горит как бы. Нет. Когда на него смотришь, хорошо в сердце становится. Значит, святой человек, чистый человек. От него счастье исходит, понимаете? Так вот, знайте, что когда человек с Богом контактирует, у него в сердце становится спокойно, и он становится добрым, этот человек. Что значит добрым? Он забывает про себя и начинает заботиться о других. То есть он становится бескорыстным. Корыстный — это тот, кто не наполненный. У человека, когда нет чистоты, силы вот этой в сердце, счастья нет, он думает только о себе, о своих делах постоянно, у него нет ни до кого дела, даже для своих близких людей. Поэтому человек сначала должен наполниться, а потом уже стать добрым. И вот поэтому такой второй куплет, слушайте. Ну что такое дорога добра? Это когда ты терпишь свое всегда, принимаешь от Бога всегда, благодаришь Его, молишься за то, чтобы это все как бы в своей жизни принять, переварить, стерпеть и победить. А когда близкому человеку плохо, ты как бы не говоришь, ну молись типа, ты помогаешь ему, заботишься, пытаешься сделать самому что-то, пытаешься ему помочь. Это называется дорога добра. Запомнили? Большинство людей, наоборот, себе со всех сил помогают, когда кому-то плохо, думают, да, все нормально. Это не дорога добра. Это нищие люди, у них не хватает солнца в сердце, у них не хватает отношения с Богом, поэтому они недобрые, злые. Значит, им по всей, до всех до фени. То есть им все равно, там, что с кем будет. Итак, смотрите, если у вас какая-то трудность в вашей жизни, она невыносима, в принципе, для вас. Проблема заключается в том, что вы сильно к ней прикованы. Ваша память постоянно помнит об этой трудности. Вы постоянно об этом думаете. Вы даже ночью не можете заснуть, потому что думаете о ней. Пока вы о ней думаете, об этой трудности, это значит, что вы сами хотите ее решить. А это невозможно. Это безнадежная ситуация в вашей жизни. Ваша жизнь будет обязательно разрушена. Вы ведете себя как проклятый человек. Вы прокляты своей болью. Когда человек становится больно, он начинает приковываться к проблеме и не может от нее оторваться. Знаете, единственный выход такой. Если вы сами не можете себя заставить сесть молиться и оторваться от проблемы, идите в храм, идите туда, где люди вместе поют Богу, служат Ему, молятся Ему. Идите в эту атмосферу, потому что в этой атмосфере вас оторвет. Вы почувствуете, что вам легче. Вам захочется как бы думать уже не об этой проблеме, а о чем-то другом. И в это время начните сами молиться, потому что когда человек сам начинает молиться, он может себе помочь. Когда не начинает, никто ему не поможет так, как он сам себе. Понимаете, то есть человек должен сначала вырвать себя из этой атмосферы, в которой он живет, и попасть туда, где очень много сил, где все люди работают над собой. Но это просто местный храм, пусть не вашей веры, не важно, приходите там, где молятся. Любая вера не имеет значения. Человек может выбрать потом какую-то веру, но когда ему надо спасаться, какая ему разница, спасатели американцы, русские или эскимосы. Понимаете, то есть просто они его спасают и все, потому что они связаны с Богом. Поэтому просто идите туда, где молятся, вам станет легче по-любому, это гарантия. Понимаете, а потом дальше приходите домой, включайте голос святого человека в вашей вере и начинайте просто, слушая его, вместе с ним молиться. И тогда вы первое, что почувствуете, спокойствие. Потом пройдет несколько месяцев уже, вы почувствуете, что вы можете уже влиять на ситуацию. Например, директор завода вас ненавидит, он перестанет ненавидеть. Вы с ними сможете общаться, это значит вторая стадия судьбы. Прошла уже. А на третьей стадии он поменяет свое решение. Это будет чудо. Вот когда вы до чуда дойдете, вот тогда вы поверите в Бога. На всех предыдущих стадиях это будет как сон. Но когда до чуда дойдете, вы увидите, что это точно правда. Это все работает. Потому что я должна была бы уволена быть с работы. Но я в результате молитвы не уволена, меня оставили. Все как будто бы забыли про меня. Я видел совершенно удивительные ситуации разные. Одна ситуация произошла в Алма-Ате, недалеко от вас. Я читал там лекции где-то лет 15 назад. Была такая ситуация, одна женщина, она попала в сложную ситуацию, она взяла у очень влиятельного человека деньги, большие деньги, она была бизнесменом. Вот, и эти деньги она, ну, как бы не смогла сберечь, то есть она их потеряла. И бизнес свой не развила. В результате этот человек ей сказал, возвращай деньги, иначе я тебя засажу в тюрьму. Она пришла ко мне с вопросом. Она помолилась, я помолился. Решение пришло такое, что она должна сделать необыкновенный поступок. Она должна пойти к этому человеку и сказать ему, ты можешь меня посадить в тюрьму. Но есть другой вариант, так как я специалист в той же самой области, что и ты. Ты можешь взять меня на работу старшим каким-то специалистом, и я буду работать на тебя, а ты будешь сколько хочешь моей зарплаты брать себе, оставляя мне что-то на жизнь. Таким образом, я отдам тебе все долги. Теперь ситуация, которая произошла позже. Прошло время. Я приехал еще раз в Алма-Ату, она подошла ко мне и рассказала результат этого поступка. Она начала работать на этого человека. Бизнес его просто сразу взлетел. То есть у него начало все получаться, потому что она принимала правильные решения, делала правильные вещи. Он купил ей квартиру, простил ей все долги и сказал, оставайся у меня, ты мне нужна. И сделал ей хорошую зарплату. Результат. Правильного решения, которое само в голову не придет. Только в результате молитвы это возможно, потому что она к нему даже подойти бы сама не смогла. Ей бы не хватило силы. А когда человек молится, у него хватает силы на все. Человек, который, допустим, которого должны посадить в тюрьму, он подходит к прокурору, и прокурор прощает его просто потому, что тот с ним поговорил 5 минут. У моего знакомого была ситуация в жизни такая. Его должны были выгнать из института, потому что он, ну ладно, честно вам скажу, это у меня была такая ситуация. меня должны были выгнать из института, потому что я целыми днями прогуливал лекции и лечил людей просто. Уже собрали собрание. Меня несколько раз хотели выгнать из института. Это одна из историй. Ни разу у них не получилось. Вот. Я прогуливал лекции. В это время просто в клинике торчал и людям помогал, лечил людей вместо лекций. Вот. Собрали консилиум. Меня пригласили туда. Я молился, чтобы остаться в институте. Я хотел закончить его. И когда было собрание это, то какая-то часть людей проходила мимо меня и смотрели мне в глаза. Остальные уже зашли раньше туда, в этот зал. Все люди, которые прошли мимо меня, у меня там был знакомый один, он мне потом сказал, все люди, которые прошли мимо меня и посмотрели мне в глаза, проголосовали «за». И одним голосом как бы больше было их, чем тех, которые проголосовали против. В результате я остался в институте. Они просто увидели через мои глаза мою молитву. И все, они поняли, что я должен учиться. Такая ситуация в жизни была. То есть даже студентам Господь не показывал вот эти все вещи. Видно, готовил меня вот к этой деятельности. Мне много чего показал. Поэтому я вам сейчас это все показываю. Один мой друг, его зовут Ярослав Климанов, написал удивительную песню, которая полностью, как бы, ну, полностью характеризует, как человек должен побеждать свою судьбу. То есть эта песня просто вот шедевр. В этом плане там все инструкции написаны. Внимательно послушайте, мы всю песню послушаем, да? Хорошо? Там вот метод, как человек должен действовать, метод написан. Молитву. К Богу.
Белый флаг не поднимай, если мраком все покрыто, непрестанно уповай, есть надежная защита, нужно только стойким быть, верить, что победа с нами, что надежду не убить, и огнем не выжить память. Этот мир уже в руках, всюду смерть и ты несчастье, но рассеивает страх тот, кто страху не подвластен. Он идет перед тобой, воин Бога, воин света, он вступает в смертный бой, ибо знает, смерти нету. Ты иди за ним во тьму, помоги своим оружием. Здесь ты нужен, здесь ты нужен, сам разрушь свою. Побеждая сам себя, ты достигнешь этой цели, если сможешь не забыть тех, кто шел перед тобою, ты сумеешь полюбить бескорыстною любовью. Нужно только стойким быть, верить, что победа с нами, что надежду не убить и огнем не
несколько моментов ключевых. Первый момент. Если сможешь не забыть тех, кто шел перед тобою, у тебя все получится. Если ты за кем-то идешь, слушаешь голос святого человека, слушаешь наставления, думаешь о святости постоянно, не читаешь сплетни обо всех, просто пытаешься идти за теми, кто идет вперед, ты победишь. Если начинаешь критиковать, обсуждать, сплетничать, разрушается вера. Второе правило. Не сдавайся никогда. Вот, допустим, не возвращается муж. Не сдавайся. Продолжай. Даже если он никогда не вернется, Бог тебе даст еще лучше. 100%. У Бога мужиков завались. Вот таких. Таких. Не дает только потому, что недостойны. Поэтому не сдавайся никогда. С любовью молись. Не надо таратурить. Некоторые молитвы таратурят. Молитвенное правило отбубнил, пошел. Бесполезное занятие. Чтобы не бубнить, надо слушать тех, кто с любовью молится. Тогда ты тоже с любовью будешь вместе с ней молиться. Любовь не может возникнуть сама в сердце. Она передается от одного человека к другому. Вот так система работает. Также надо изучать. Например, женщина иногда думает, я хочу, чтобы он стал хорошим человеком и молится Богу. И потом она молится, через 2 года узнает, что она сама не очень хорошая. Случайно так до нее доходит. Вы знаете, это очень сложно понять, что я не очень хороший. Я вот когда сейчас вам помогал, я хотел его вернуть, да? Я увидел вас, как вы с ним себя вели. И причина только в вас. Ваше поведение невыносимо. Но как бы все равно я, не то что я должен был закончить молитву, какая разница, как судьба действует. Я просто молился, и первая стадия прошла, легкость появилась. Это значит, что вы скоро поймете, как нельзя с мужчинами себя вести. У вас придет знание на эту тему. А насчет вот Александра Хакимова что? Нету объявлений?
Даты не точные, конец месяца, но дата точная.
Приедет один удивительный человек. Его зовут Александр Хакимов. Это наставник моей семьи, моих знакомых, многих людей. Очень хороший человек. Я вам расскажу историю одну, которая произошла в моей жизни. С ним связана. Он приезжает, даты пока не приходите, он вам много чего хорошего расскажет. Является духовным учителем. Очень высокий статус. Итак, мы с женой поссорились. У нас было разные представления об одной вещи. Разные представления. Мы как бы не согласны были друг с другом в корне. Не согласны. Ну и мы не знали, как решить вопрос. Вот, она ссылалась на мои лекции, говорила, что вот так надо. Я как бы считал, что по-другому. В общем, спор разрешить было невозможно своими силами. И поэтому мы пошли к Александру Хакимову. Как раз он приехал в это место, где мы находились. Мы пришли к нему разрешить проблему. Вот, мы пришли к нему. И он так обрадовался, увидя нас, он очень сильно обрадовался. И посадил нас перед собой. Говорит, у меня жена готовит, сейчас закончит, готовит. Рассказывайте. И мы начали рассказывать эту проблему по очереди. Он очень улыбался, смотрел на нас, очень улыбался сильно. Вот. Я рассказал сначала, ну точно знаю, что я прав. Ну я же всегда прав, правда. Вот. И жена тоже рассказала, точно зная, что она права. Она не уступала мне в своем, как бы, вере в себя. Он выслушал нас обоих, очень сильно улыбался. Я думаю, ну сейчас он скажет ей, и все будет хорошо. Он не сказал ни ей, ни мне. Он просто улыбался, продолжал улыбаться, говорит, а теперь пойдемте кушать. И мы пошли кушать, потом жена нам улыбалась, она нас кормила, такая счастливая. Постепенно мы забыли про проблему, потому что было столько любви. У меня человеку не хватает жизни, только любви не хватает. Вот. И мы поели все, что они приготовили, с такой любовью, мы все съели и пошли домой. Никто нам не сказал правильного ответа. Потом улыбался опять, и вообще как будто мы ничего ему не рассказывали. Я ей говорю, слушай, говорю, ну вообще-то ты права. Точно ты права, я не прав, я ей говорю. Хотя внутри знаю точно, я прав. Ну, я думаю, ну зачем из-за этого вот мучиться, там, ссориться? Ну, как бы, пускай она будет права. Чего это тебе сложно, что ли? Ну, вот она права, и все, какие проблемы? Немножко как бы это изменяет мою жизнь. Ну, ничего, перетерплю. И она мне говорит, нет, ты прав. Я говорю, ну мы сейчас спорить будем опять. Он говорит, нет, мы спорить не будем, просто ты считаешь, что я права, а я считаю, что ты. Все, мы так решили. Мы пошли дальше довольны, у нас все нормально наладилось. Вы услышали меня или нет? Человеку в сердце просто не хватает любви. Когда человек энергию любви получает от Бога, все вопросы решаются, потому что все наши страдания возникают только от нашей душевной нищеты. Когда нищета проходит, человеку легче становится, он окрыляется и решает все свои вопросы потом. На второй стадии, когда начинаются отношения, меняются, на этой стадии приходит знание к человеку. Когда спокойствие приходит, на фоне спокойствия у человека начинает расти разум, становится сильным. И потом, когда он молится дальше, он начинает точно понимать, что делать. У него появляется план действий, который идет от Бога. То есть знание происходит не сразу, а когда человек успокаивается в сердце на второй стадии. Но пока человек сам нервничает, психует, злится, плачет, хочет решить сам вопрос, ничего не будет. Невозможно. Первое, что человек... Почему сердце успокаивается? Потому что человек принимает судьбу. Первая стадия – это принятие. Он говорит, да все нормально, все, у меня нормальная жизнь, ничего страшного, перетерпим. Почему он так говорит? Потому что у него счастья хватает. Он соединился с Богом, ему счастья хватает, можно жить. Счастья нет, жить невозможно. Поэтому человек и побеждает судьбу, что он наполняет себя достаточным количеством счастья. Теперь, как помогать другим? Точно так же. Думай не о нем, не о его проблеме, не о проблеме своего ребенка, думай. А думай об алтаре, о молитве и о голосе молящегося человека. Постарайся сделать так, чтобы ты забыла эту боль, которая исходит от близкого человека, заставляя тебя молиться. Забудь обо всем этом, думай о Боге, перестань думать о проблеме. Когда ты научился думать только о молитве и о Боге, с этого момента ты начал побеждать судьбу. Потом дальше, на следующей стадии, ты почувствуешь спокойствие и чувство, что у него, у вашего сына, все будет хорошо. Первая стадия прошла. Вот здесь у него все будет хорошо. И при этом не сильно хочется о нем думать. Продолжаешь молитву. Следующая стадия, вторая. У тебя вот здесь появляется знание, как ему помочь. Прямо вот здесь спокойно появляется четкий план, что надо делать. И на этой же второй стадии ты начинаешь с ним общаться, даешь ему совет, он тебя слышит, а до этого не слышал. И на третьей стадии он меняет свою жизнь, близкий человек. Даже не только молитва работает, а просто я желаю всем счастья. У меня есть одна женщина в Омске. Это было 18 лет назад. Она мне задала на лекции вопрос. Олег Геннадьевич, вот прямо сейчас мой сын заперся в квартире. У него психическое заболевание. В это время, когда он запирается, он постится, ничего не ест. Если кто-то пытается войти в квартиру, чтобы его накормить, он начинает делать суицид сразу же. Пытается убить себя. Звонки он не отвечает. И если кто-то даже пытается открыть дверь, он сразу начинает резать себя. Все. Я не знаю, что мне делать. Человек погибает, мой сын погибает. Я ей сказал, вам сейчас прямо надо целыми днями молиться. И когда вы будете чувствовать спокойствие в сердце, тогда говорите просто себе, это для него. Молитесь о нем, не думайте, думайте о Боге. Спокойствие пришло, это для него. Все, что счастье пришло, это для него. Просто в памяти вспоминайте, говорите, это для него. Все, дальше Бог будет это ему все отдавать. Она молилась день и ночь. Мне не было выбора. Потому что все остальное не работало. И когда она почувствовала спокойствие в сердце, она меня спросила, Олег Геннадьевич, я чувствую спокойствие. Я говорю, молитесь дальше, этого недостаточно. Она начала молиться дальше. И на следующий день она пришла ко мне. У меня 3 дня были лекции. День, сутки она молилась. Потом она на следующий день молится. Приходит на лекцию и говорит мне, Олег Геннадьевич, я чувствую, что я могу ему позвонить. И он откликнется. Я так чувствую в сердце. Она перешла на вторую стадию. Я говорю, срочно звоните. Она прям пошла с лекции звонить. Он откликнулся. Она ему сказала, я хочу к тебе прийти. Он говорит, мама, приходи. Она даже подумала, что как будто бы он уже не болеет. Будто он уже вылечился. Я говорю, не обольщайтесь. Возьмите с собой пищу и намешайте туда транквилизаторов, которые бы его вывели из этого состояния. Она взяла, приготовила пищу, пришла к нему. Он открыл ей дверь, глаза стеклянные. Ничего не соображает человек, но он ничего с собой не делает и ее не выгоняет. Она посадила его рядом с собой, говорит, давай, сынок, будем кушать. Он как робот берет и ест. Так как там в пище были транквилизаторы, за несколько дней она его вывела из этого состояния. Все, он остался жив. Это реальный случай. Понимаете? Ну, то есть у каждого, я не могу сейчас на все ваши вопросы ответить, у каждого есть своя ситуация своей жизни, у каждого из вас. Вы можете все ее решить этим методом, 100%. Потому что есть один секрет. Знаете, в чем он заключается? В одном учебнике «Как разбогатеть» написано, что если ты хочешь купить машину и у тебя нет денег, организуй фирму по помощи, как купить машину. И в результате работы этой фирмы ты будешь многим людям помогать, как купить машину, и заодно купишь себе. Метод такой. Работает всегда. Если хочешь построить себе дом, организуй строительную фирму, начни строить всем дома, придет время себе построить, 100%. Так вот, метод такой. Знаете, что Бог сделал то же самое с нашей судьбой. Его задача научить нас вере и молитве. Поэтому Он нам сделал тяжелую ситуацию жизни. И мы хотим решить эту тяжелую ситуацию жизни. Нам ни Бог, ни молитва 100 лет не нужны. Поверьте мне, это так. Мы хотим решить свою тяжелую ситуацию жизни, начинаем молиться. И потом, что получаем? Мы получаем самый главный результат своей жизни, который заключается в том, что мы к Богу становимся чуть-чуть поближе. Все. В этом цель всей человеческой жизни. А все наши тяжелые ситуации возникают только для того, чтобы мы к этой цели приблизились. Нет другой причины в наших страданиях. Незачем нам больше страдать. Богу наши страдания 100 лет не нужны. Просто по-другому мы к Нему не обратимся. Мы настолько привязаны к своему счастью, к своей жизни, настолько в своей скорлупе варимся, что шансов у нас нет оторваться от себя, кроме как через страдания. Нет вариантов. Поэтому он выполняет свои задачи таким образом. Это единственный способ. Если кто-то считает, что у него другой способ, кто-то добровольно хочет начать работать над собой, пытаться понять, что он душа, что он живет вечно, не будет никаких страданий. Поверьте мне, они 100 лет не нужны в нашей жизни, если мы встаем сами на правильный путь. Я знаю много примеров, когда люди начали работать над собой, вся их жизнь меняется к лучшему, она становится прекрасной, их жизнь. Поднимите руку, у кого сейчас жизнь уже в результате того, что вы встали на этот путь работать над собой, становится прекрасной. Поднимите руку. Все остальные смотрите в зал. Это факт. Итак, у нас осталось полчаса. Я вам принцип рассказал, остальное все детали. Можете спрашивать эти детали прямо сейчас. Если у кого-то тяжелая ситуация жизни, ну спрашивайте, вы растянете. Да, вы. Я буду с позиции того, что я сейчас сказал. Ну вот в очках, да, женщина, в очках, да. Буду вам рассказывать в конкретных ситуациях, что делать. Да вы передайте, зачем вы бежите? Вон, передайте, вон. Смотрите, вон там. Ну, давайте, рассказывайте.
Спасибо вам большое. Вот у меня конкретно технический вопрос. У меня проблема, вы говорите, молитесь, думаете о Боге. Я могу думать о детях, я могу думать о муже, я могу думать о том, что болеют родители, но о Боге, как о нем думать, что думать?
О красивой природе. Замечательно, смотрите, конкретный вопрос. Отвечаю. Скажите, сейчас я вам прям покажу, вы научитесь. Читайте молитву, ну, про себя читайте, про себя молитву, Слушайте музыку. Неважно, ваша вера или нет. Когда читаете молитву, не думайте о своей молитве сейчас. Думайте о том, как вы слушаете этот голос. Вам надо его услышать так, чтобы сильно, чтобы ваша молитва стала такой же сильной, как его. Не думайте сейчас о своей молитве, только об этом голосе. Повторяйте молитву, как он, с такой же интонацией. Вы не думайте о нем, о себе. Сильнее.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Вот, начала сейчас, хорошо.
Я желаю всем счастья.
О себе опять. Слушайте его, а не себя. Его, слушайте его, а не себя. Потому что в этом заключается победа над судьбой. Всем трудно. Слушайте его, а не себя. Оторвитесь от себя.
А есть ли мусульманская, потому что меня она...
Какая вам нужна? Какая нужна?
Мне нравится еврейская.
Честно, вот честно. Хорошо. Нет проблем. Мать, не надо ничего с собой делать.
А если это
мантры? Не имеет значения.
Все равно.
Да все классно, моя хорошая. Чего вы так беспокоитесь? Все хорошо. Сейчас будет еврейская. У меня нет никаких проблем с этим. Бог сам выбирает, как вы с ним будете общаться, через ваше сердце. Слушайте и повторяйте. Но только вы сделали одну ошибку. Не надо было говорить, что вас мусульманское раздражает. Потому что это вообще такие слова нельзя говорить. Повторяйте. Настройтесь. Ну, повторяйте, я желаю всем счастья.
Давай. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я, вы должны слушать, а не я. Не надо я, не надо я. Слушайте меня сейчас, смотрите. Я сейчас настраиваюсь на эту молитву.
Я желаю всем счастья.
Я в ней живу сейчас, а не в себе. Откликитесь от себя. Живите в этой молитве. Это для вас, для всех. Слушайте внимательно. Сейчас научитесь все. Не
отвлекайтесь.
Все. У меня начал включаться разум. Побеждающую судьбу. Вы увидели, что вы о себе не думаете?
Спасибо большое.
Все, не получилось. Просто сильно слушайте все. Все работает. Послушайте меня внимательно, мои хорошие. Есть маленькая грань. Вот, допустим, вы говорите, мне нравится еврейская молитва. Точка. Дальше говорить, что вам не нравится, это разрушит всю вашу жизнь. Услышали, да? Потому что те люди, которым вы в сердце оскорбили этой фразой, они вам принесут страдания. Просто через это слово вы разрушите свою жизнь. Не дай Бог кому-то сказать, что ему какая-то вера не нравится. Не дай Бог. Особенно в присутствии большого количества людей. Это все, это проклятие. Пожалуйста, мне нравится такая-то вера. Супер. Что вам не нравится, говорить не надо. Если меня спрашивают на лекцию, говорят, Олег Геннадьевич, как вы относитесь к этой вере? Это вопрос глупый. Я говорю, очень хорошо отношусь. А вот к этой и к этой хорошо отношусь. Что-то здесь какие-то противоречия. Я говорю, какие противоречия? Никаких противоречий нет. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна меня тревожит. Все, есть противоречия? Нет. Но если человек какую-то веру не понимает, он должен об этом помалкивать. А если он начинает говорить, это неправильная вера, будет уничтожена вся его духовная жизнь. Богу это не нравится. Вот слушайте теперь, да, это сектантство. Послушайте меня внимательно. Смотрите, дочка подходит к папе и говорит: папочка, я так тебя люблю, смотри, я тебя обнимаю, коленку ему обнимает, там целует его. Говорит: папочка, я так тебя люблю, все, папе это очень нравится. Потом сынок подходит, начинает его стучать кулаками в колено, говорит: папа, я тебя люблю. Раз его победить хочется, заломать, там его ломает, все. Папа, я тебя люблю. Бля. Вот, сынок подходит. И дочка подходит к папе и говорит: папа, я тебя люблю правильно, а он нет. И папа говорит: а мне вот это уже не нравится. И он меня любит правильно, и ты меня любишь правильно. Услышали меня? Все Бога любят по-разному. Но она не хотела так сказать, мне так получилось. Все, молчите. Бестолково, я ничего не понял. Хорошо, ваш вопрос, вот женщина. Вот да, вы, да, вы. Угу. Не отворачивайтесь, вы. Да?
Добрый вечер. Вот вы сегодня сказали насчет, вот не берите долг, деньги больше, чем вы можете, чем вы осиливаете. Вот, допустим, брат, который взял больше, чем он осилил, и из-за этого большие страдания. Чем я могу помочь или что он должен делать?
Хорошо. Повторяйте, я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Слушайте. Как он повторяет?
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Супер, у вас хорошо получается. Вот так надо или молитву какую-то повторять, или настрой вот этот повторять. До тех пор, пока по поводу брата у вас в сердце не появится спокойствие. Это произойдет. Сейчас у вас тревога. Тревога означает, что между вами и ним ниточка напряжена до предела. Зачем же она напряжена, если его это страдание? Это его проблема. Зачем же вы-то мучаетесь из-за этого? Объяснение такое. Вы мучаетесь, потому что вы можете помочь. Потому что он вас любит. Если кто-то вас любит, то вы можете через эту любовь всю его судьбу изменить. Потому что между вами есть эта ниточка. Поэтому вы и мучаетесь, что Бог хочет от вас, чтобы вы сделали то, что я вам сейчас показываю. Вы начинаете молиться, потому что самое главное действие находится внутри этой ниточки. Некоторые люди говорят: да, Олег Геннадьевич, не говорите мне, что надо молиться, скажите, что делать.
Спасибо.
Запомните, большинство людей думают, что действие находится снаружи, бла-бла. Действие находится в сердце, а снаружи все бесполезно. Если муж, допустим, уходит от вас, вы уже знаете, что вы ему скажете: ну и уходи. Он говорит: спасибо, ты меня поняла. И уйдет. А если вы ему скажете: не уходи, он скажет: ну вот видишь, я тебе сильно нужен, а ты мне не нужна, значит, ты виновата. И уйдет. Что бы вы ни сказали, это поможет ему уйти. Поэтому бла-бла здесь не работает, когда действует сильная судьба. А вот это вот работает очень сильно. Он не сможет уйти, понимаете, если сердце ему не даст. Даже зарезать человека невозможно, если сердце не разрешает. Потому что Бог на все дает санкцию. Поэтому, если человек в сердце своем правильно настраивается, он победитель. Он сильнее всех. Даже враг не может убить того, кто прав в сердце. Поэтому вам надо сейчас начать думать о Боге через звук того, кто молится. И вместе с ним повторять молитву, слушая его, а не себя. Через некоторое время вы почувствуете здесь спокойствие. Вот здесь вот. Это спокойствие отдайте своему брату. И так продолжайте до тех пор, пока у вас в сердце не появится не только спокойствие, а также способность понять, что ему делать. Эта способность придет обязательно в ваше сердце. И тогда вы и начнете ему говорить. Если он не будет вас слышать, значит, молитесь дальше, пока он не услышит. Так вы можете помочь вашему брату. Даже на стадии, когда вам станет спокойно, ему станет легче, он начнет побеждать свою судьбу. Потому что вам станет спокойно, ему тоже станет спокойно. Так работает система. Ну вот сзади женщина, которая уже, да, встала, думала, что она... Ну, я тоже подумал, что, наверное, надо ее тоже спросить.
Спасибо. Огромная благодарность за то, чтобы посетили нашу страну. Я хотела спросить, вы в ваших лекциях говорите, что...
Я обещал, что вот мне подарили конфетки такие красивые, обещал, что с собой возьму, не буду раздавать. Не смогу сдержать обещание. Передайте ей конфетку. Простите меня.
В ваших лекциях вы говорите, что можно молиться, ну, где-то максимум час, полтора. А вот когда мы, я читаю намаз, и как бы молитва заканчивается максимум за 10 минут, да? И, ну как бы...
Намаз — это призыв к молитве. Призыв к молитве. Есть разные молитвы. Есть молитвы, есть, допустим, псалмы. Человек читает их для того, чтобы получить образование. Они очень длинные, там много всего говорится. Это просто для того, чтобы человек много узнал. Есть молитвы короткие, очень короткие. Точно так же есть, допустим, имена Аллаха. Это очень короткие молитвы. Можно просто имя одного Бога повторять, и все. Вот, есть очень короткие молитвы, которые повторяют на четкие много раз. Именно они побеждают судьбу. В христианстве тоже очень короткие, там, «Отче наш» и так далее. Очень короткие есть молитвы, которые прославляют Бога, или прославляют Его, или связывают тебя с Ним. Ну, то есть ты как бы о отношениях молишься с Ним. Вот эти молитвы побеждают судьбу. Все остальные дают образование или призывают к молитве. Там есть разные молитвы. Вот эта молитва, которую мы сейчас слушаем, она призывает к молитве. Это призыв к молитве. Есть молитвы, которые побеждают судьбу. Их надо повторять.
То есть имена Аллаха, когда уже заканчивается,
да,
нас,
да,
имена,
да, да.
Спасибо.
Аллах Акбар. Вы знаете сами, как их повторять. Ну вот вы, женщина, вы, да, такая всегда, внимательно слушаете меня с верой. Мне нравится.
Огромное спасибо, что вы приехали. Я знакома с вами 2 года. 4 года назад мне дал коллега, но я не стала слушать. И мама моя схватила ее, сын 2 года назад, ее парализовала. У меня 3 брата старших. И в тот момент, когда ее парализовала, мои братья, которые старше ее друг, оказались 5-летними мальчиками. И я, 3-летняя девочка, забрала родителей к себе домой, у меня дочь, ей тогда было 15 лет. А все смотрят на меня, а мне надо спасать маму, которая парализована. А я смотрю и слушаю так снова. Потому что мне надо утром встать, идти на работу.
А я смотрю, смотрю на вас.
Да, мне надо зарабатывать, мне надо лекарства, мне надо... И было очень тяжело. С деньгами, и с врачами, и с едой, и с памперсами. И она ломает руку, ну, чуть стала ходить, ломает руку и опять лежит. И через некоторое время у нее 2-й лист, то есть с другой стороны. И осталось только... Врачи отказались. Братья мне говорили, не пытайся лечить. Ну, вот только 2 вещи. Божья воля и смирение. Вот были вы, Божьей воли и смирения. Это было с марта по июнь прошлого года. А, у меня братья чуть-чуть ссорили там из-за бизнеса, и вы знаете, она в июле стала. Она у меня ходит, у нее не было ни рук, ни ног, ни головы. Когда голова ушла, это было тяжело, потому что она же не мама, но когда мама превращается в овощ, это очень тяжело.
Я вспомнил одну историю, которую я хочу сейчас рассказать вам. Она похожа. Когда был в одном святом месте, дочь одного очень возвышенного святого подошла ко мне и говорит: «Мой отец сейчас болеет раком, у него очень много метастазов в теле. Эти метастазы, они попали в голову, и он не может ничего соображать, он лежит, не может молиться. Это неблагоприятно так оставлять тело. Помогите». Я пошел к нему, начал пытаться что-то сделать. Мне Бог подсказал, что вот эта кора поможет. Кора определенного дерева, я начал эту кору к нему привязывать. Иногда кора помогает вылечить злокачественную. Не всегда, иногда помогает. И у него начали рассасываться метастазы в голове. Через два дня где-то он начал соображать. У него все как бы... Он потом начал ходить, и у него один за другим метастазы рассасывались. Они, это рак лимфоузлов, они видны, метастазы, они прямо уходили на глазах. Вот. Ему все лучше и лучше становилось. Он лечился. И я такой радостный с ним общаюсь, говорю, вот, вы вылечиваетесь. Он посмотрел на меня, говорит, откуда ты знаешь, вылечиваюсь я или нет? Я говорю, ну у вас же метастазы пропадают. Он говорит, Бог мне не ответил пока в сердце. Мне надо здесь остаться или уйти. Вот когда он ответит, тогда я тебе дам свое мнение по этому поводу. Я очень удивился его настрою. Я говорю, а что, вам все равно? Он говорит, где я нужен Богу, там я и буду. Мне все равно. Я его слуга. У него рассасывались метастазы. Когда у него осталось там 2 или 3 метастаза всего, вот, он мне сказал... Бог ответил мне, что я должен уйти. Я говорю, ну вы будете же кору продолжать носить, вы же не бросите сейчас, уже почти нет, опухоли почти нет. Он говорит, конечно буду. И он начал продолжать носить. На следующий день ему стало очень плохо. Мы привязываем кору, ему становится хуже. Отвязываем, становится легче. Она начала его перегружать. Я начал медитировать на его организм и увидел, что в организме все ресурсы лечиться закончились. Все, у него нет сил лечиться. Опухоль начала очень сильно расти. На следующий день он сообщил, что он точно знает время своей смерти, ухода из этого мира. Это было через несколько дней. И он поэтому сказал, я прекращаю как бы лечение, прекращаю все остальное, сейчас я буду только молиться. Перестал есть, перестал лечиться. И он просто начал молиться, ему стало легче. Почувствовал себя хорошо, боли никаких не было. И в то время, когда он должен был уйти из жизни, собрались все его друзья. Вот, и под молитву, очень сильная, как бы, вот такая молитва, совершалась очень сильная молитва. Он лег, лежал. И когда он ушел из жизни, его глаза... стали очень красивыми, и на лице обозначилась улыбка такая вот. Улыбка. А перед тем, как он уходил, он сказал мне, что я тебе очень благодарен, что ты дал мне возможность уйти в сознание. Когда он оставил тело, у него от тела начало исходить благоухание. Это признак того, что человек ушел в духовный мир. В этом заключается цель человеческой жизни. Запомните.
Спасибо, что вы есть. Я поняла. И вы меня вот каждый день спасали. И самое интересное, что мама моя из советских женщин, а в 92-м же кто-то советский разводился, я не знаю такого ничего. И она когда вернулась к тебе...
Она сейчас знает о Боге уже вашем.
Да. У нее вот этого психического существа не было. Она была физическое тело, там, ментальное, ментальное. А вот с Богом у нее ничего не было. И она сейчас требует 5 часов, чтобы с ней кто-то молился. И как-то вот даже красивое что-то.
Я вам хочу сообщить хорошую новость. Бог уже определил, где будет ваша мама. Она пойдет на высшие планеты, там нет страданий. А если бы она тогда оставила мир, она пошла вниз. Сейчас она очищается от всех грехов. Ее глаза просветлели, она стала спокойнее. Она сдала свой экзамен. Все должны также стать счастливыми, сдать свой экзамен. Вот сзади, ладно, вот сзади. Да, вы.
Здравствуйте еще, Виктор Геннадьевич. У меня такой вопрос. У меня духовное развитие получается в каком-то циклическом варианте. Бывают моменты очень резкого, быстрого подъема, именно когда я достигаю какой-то своей точки, у меня начинается резкое отрицание. И после этого идет просто либо торможение, либо никакого развития, и затем идет спад. И это...
Так у всех? Так у всех? Сначала человек развивается, потом становится гордым, гордится, ему нравится, он такой развитый, такой крутой. Как только он загордился собой, сразу Бог его назад, вниз.
А как вот этот момент? Как...
Только один способ. Человек должен всегда иметь старшего. Только старший увидит, что ты гордишься собой. Самому увидеть невозможно. Я как-то приехал, подтверждение, видите? Подтверждение. Я как-то приехал к своему наставнику, такой тоже развитый весь. Приехал к нему, был, ну, как бы он всех учеников принимал, выслушивал их. Он такой у меня очень добрый, такой чистый человек. 24 года он стал отреченный образ жизни принял. Очень возвышенная личность. И он сидит, улыбается, так смотрит по-доброму на всех, спрашивает, как у тебя дела, как у тебя. Меня спросил, говорит, ты выполняешь мое наставление, ты даешь людям знания, как правильно жить. Я говорю, я выполняю, как все происходит. Я говорю, много людей приходит на лекции, помогает. Он такой посмотрел на меня, отвернулся. И дальше с остальными разговаривает. Я такой хотел продолжить. Он вообще на меня не замечает. И так меня больше ничего не спросил. Я ушел потом, мне плохо что-то стало. Начал молиться и понял, что я горжусь собой. Понял, только тогда, на следующий день, время молитв. Пришел назад к нему, вот, поклонился ему, говорю, духовный учитель, я говорю, ничего, это вы все делаете, это ваша милость все делает, я же говорю, ничего не соображаю, это все по вашей милости происходит. Я такой гордый человек, зачем я эти слова вообще сказал? Я ему начал такие вещи говорить. Он подошел ко мне, говорит, гордость – это самая опасная вещь в нашей жизни. Будь осторожен. Она подостерегает нас на каждом шагу. Как только человек чуть-чуть начинает гордиться собой, он этого не замечает. Но Бог от него сразу отворачивается.
Я вас понял. Спасибо.
Спасибо вам, что поняли. Я до сих пор не понял. Поэтому мне и нужен наставник, чтобы я понял когда-нибудь. Ваш вот рядом, да, женщина, вопрос, да.
Лично я такой вопрос, потому что поверили. У меня мусульманка.
Вы хотите, чтобы я выбрал за вас веру или что-то?
Нет, не веру. У нас по мусульманству надо соблюдать каноны, там, пятикратный намаз, одеяние, полное закрывание, тело.
Вам не хочется?
Да, у меня противоречие, значит, я как бы, я как
бы, я по-своему. Вы гордый человек, да?
Наверное, и так, что ли?
Ну да.
Спасибо.
Смотрите, послушайте меня. Если у вас есть вера, начните сначала выполнять все правила. Для чего это надо? Чтобы обуздать свою гордыню. Это самое главное в вере, понимаете? Может быть, вам это не нравится, может быть, логики для вас в этом никакой нет. Вы все равно все правила соблюдаете для того, чтобы вам стать смиренной. А когда вы станете смиренной, тогда Бог вам подскажет, что дальше делать. Но самое главное, вы поймите, что если вам это не нравится делать, то не нравится в вере. Это значит, что-то у вас с мозгами. Вы начните сначала, понимаете, первая стадия, человек просто выполняет правила. Сначала человек должен выполнять правила, они все не нравятся. Я вам по себе говорю, я когда начинал выполнять, мне все не нравилось. И у меня всегда было на все свое мнение. Я точно знал, как мне надо. А мне наставник говорит, ты слушай, ты успокойся, делай то, что надо. Я делал то, что надо, и потом раз, я говорю, я к этому уже привык. Он говорит, замечательно. Теперь будешь вот это делать. Я говорю, ну я к этому не привык. Он говорит, ничего, нормально. И так он воспитывал во мне смирение. То, что я не хотел делать, я делал. Под душ не хотел, с утра под душ. Привык, хорошо, замечательно. Теперь это будешь делать. Понимаете, то есть так старший воспитывал во мне смирение. Потому что надо сначала смиренным стать, а потом думать, что мне больше нравится, понимаете? Если ты не смиренный человек, ты не сможешь развиться. Поэтому сначала человек просто соблюдает правила и смирение. Они ему все не нравятся, эти правила. Но их надо соблюдать. Иначе ты не разовьешься. Шансов нет. А потом, когда ты стал развитым, сердце тебе подскажет, что тебе лучше делать. Но при этом все остальное ты тоже нормально. У тебя нет проблем с этим. Ты можешь делать все, что угодно. Но это чувствуешь более эффективно для тебя. На следующей стадии, не сначала. Сначала все начните делать, потому что тогда совесть ваша будет спокойна.
Получается, как призвать себя в армию. То есть никаких...
Совершенно правильно. Да. Как признать себя в армии? Называется послушание. Сначала, знаете, вот в христианстве, допустим, первая стадия, они там голову сбривают, то есть послушник, все. Послушник означает никакой своей жизни, только слушаться и делать то, что надо. Так человек вырабатывает себе способность победить свою гордыню. Это самое главное препятствие в отношениях с Богом. Мы же все знаем сами, нам не надо ничему учить нас. Мы сами крутые, правда ведь? Я разок спросил у своего наставника, почему, говорю, вы со всеми строгие, а со мной очень добрые. Он посмотрел на меня и говорит, я с тобой добрый только потому, что ты очень гордый. Если я тебе скажу что-то строго, ты не примешь. Я говорю, так и есть. Я говорю, вас я выбрал, потому что вы очень добрый. Слышали меня? Хочется нам всегда, чтобы Бог с нами добрый был. Но это не самый лучший вариант. Ваш вопрос, да? Да? Вы, да. О, уже у нас 10-й час, сейчас последний вопрос. Да? Ну, давайте спрашивайте, только включите микрофон. Или уже все, нам выключили микрофон? Что у нас происходит? Ну, дайте другой.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо за ваши лекции. У меня такой вопрос. В Библии, в Коране, там вот, судный день, да? Человек рождается один раз.
Я не буду это обсуждать, эту тему.
Какой-то, ну, в смысле...
Я не буду обсуждать эту тему. Я знаю ответ, но не буду обсуждать.
Ну, я про карму хотела.
Не буду обсуждать.
Спасибо.
Все противоречия, которые вы видите в священных писаниях, они указывают просто на разный стиль. Вот, например, в одном священном писании человеку хотят сделать так, чтобы он за одну жизнь ушел к Богу. Ему говорят, следующей жизни не будет. И если в ад, то навсегда. Ему так говорят только по той причине, чтобы он видел, что выбора нет. Когда у человека есть выбор, он всегда выбирает то, что не надо. У нас такая вот психика так работает. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. Крокодил не ловится, не растет кокос, плачет Богу, молится, не жалея слез. Несчастные люди, дикари, понимаете, это мы. Есть выбор, сложно принять правильное решение. Ну, погрешу в этой жизни, в следующей исправлюсь. Какие проблемы? Поэтому иногда в священных писаниях пишут то, что кажется внешне противоречиво. Теперь интересная вещь. Я когда изучил Веды, я узнал, что там на низших планетах, когда человек туда попадает, там у нас проходит 1 секунда, а там проходит год. Это значит, что они там находятся вечность. Так долго тянется время там, на низших планетах. Еще один ответ на ваш вопрос. Поэтому воспринимайте священные писания буквально, не ищите в них противоречий, только мудрецы знают ответ. Они знают противоречия эти, как решать. Но мы не знаем. Если человек ищет противоречия в священных писаниях, он уничтожает свою жизнь полностью. Принимайте все как есть. Там говорится так, значит так, все. Между священными писаниями есть взаимосоответствие, есть. Просто есть разные типы менталитета у людей, для разных людей разные священные писания. Соответствие понять очень сложно, они непостижимы для нас. Поэтому надо выбрать свое священное писание, ни с чем не сравнивай. Ему следуй, и все, и будь спокоен. Все сели прямо. Теперь вы знаете, как надо слушать. Я всю лекцию этому посвятил. Давайте помолимся со всей силы, послушаем. Если вам Коран не нравится, как бы мусульманская молитва не нравится вам, чувствуете, вам не нравится, да? Супер, вам еще лучше ее послушать. Это значит, что вы через нее оскорбляете Бога. Послушайте, понравится. Все классно. Давайте послушаем. Когда человек слушает молитву какой-то веры, он глубже начинает эту веру понимать, и потом это дает ему бесконечное преимущество в жизни. Я когда приезжаю в страны, тех людей, веру которых я понимаю, сердца этих людей для меня прямые и доступные. Я их очень хорошо понимаю всех. Потому что я понимаю их веру. Только понимая веру человека, ты можешь понять человека. Некоторые говорят, возлюби ближнего, а веру не любит этого человека. Это лицемерие. Только когда ты веру понимаешь человека, ты его можешь возлюбить. Человека полюбить можно только так, как он любит сам Бога. По-другому его не полюбишь. Понимаете, когда ты веру человека чувствуешь людей. Здесь есть определенная атмосфера. Она пропитана мусульманской культурой. Здесь люди живут в мусульманской культуре, поэтому все здесь мусульманской культурой пропитано. Даже эстрадные песни. Если прислушаться, они похожи на мусульманскую молитву. Все вот эстрадные песни, вот современная культура, они все пропитаны этой верой, понимаете? Поэтому прими эту веру, и ты будешь счастлив здесь жить. Хорошо тебе будет. Имеется в виду, прими, просто пойми ее. Не то, что тебе надо свою веру менять. Просто ее пойми. Это значит, ты входишь в эту культуру. Точно так же я живу в России, там православная культура. Я тоже слушаю, стараюсь молитвы православных. И я почувствовал этих людей, почувствовал их веру, их культуру. Мне хорошо стало в этой стране жить. Я почувствовал счастье. Потому что я принял эту культуру. Ну вот, так поэтому я и включаю мусульманскую молитву, чтобы вы образовывались немножко, учились принимать. Учились принимать, а не обсуждать, обсасывать и так далее. Все сели прямо.
Я...